Вибрацию тоже желательно отключайте, потому что все равно реагируете. Вот, и как обычно, бывает самый неподходящий момент, сами знаете, да? Кому-нибудь обязательно захочется с вами войти в контакт, да, чтобы вы поделились, скажем так, силой своей жизни, своими возможностями. Да? И пятый синтез изначального вышестоящего отца называется «Человечность изначального вышестоящего отца». Вот такой вот. Нынче название пятого семинара. И мы будем, да, с вами разбираться, изучать и входить, собственно говоря, в такое понятие, как человечность с точки зрения метагалактики. Да и вообще, знаете, неплохо бы осознать, да, а что же такое человечность вообще. Вот мы там говорим, например, там животность, да, вот там такие-то качества и свойства, это вот животность, да. А что есть человечность? И вообще, с чего начинается человек-то, да? Даже вопрос, понимаете, вот человек и человечность – это несколько разные понятия, да? Вот, потому что человечность – это уже определенное выражение и явление того, что есть внутри, куда? Вовне, правильно? Соответственно, мы продолжаем решать, да, основные задачи, которыми занимается синтез, это части человека, это явление соответствующих присутствий метагалактических и, соответственно, осознание и овладение стандартными законами, методами и правилами этих присутствий. Мы продолжаем с вами общаться с отцом и владыками, обучаться, да, этому. И познаем законы дома отца, да, и учимся в них и как входить, да, так и пользоваться, так и по чуть-чуть, постепенно. Ну, здесь об управлении у нас пока еще речь не очень идет, но мы к этому стремимся, да. И первое, естественно, это синтез человека. И мы с вами на пятом семинаре занимаемся такими частями, как престол и осмысленность. И, с одной стороны, название этих частей вам особо ни о чем, да, если особенно вы первый раз на синтезе не говорит, так как данные, так как подобных частей, да, в предыдущей эпохе, в пятой расе, особо не было. Единственное, что мы с вами, по-моему, в чаше, мы же стяжали шар престола, да, в прошлый раз, вот. И чуть-чуть о нем говорили, но в чаше, да, в огне чаши, вот этот шарик престола исполнял определенную роль, определенную функцию, он накручивал ментальные возможности, да, то есть можно сказать, что это не совсем часть внутри чаши, а это некая система или аппарат, да, который выполняет определенную функцию, концентрируя силы. И вот в предыдущей эпохе, даже если у человека была чаша, ментальная чаша, то не факт, что престол был в ней сформирован. Да? Если, например, в метагалактике мы уже от отца берем стандарт той или иной части, что, значит, что такое стандарт части или стандарт синтеза, да, этой части? То есть отец нам выделяет и дает такую же часть, как есть она у непосредственно самого отца, да, вот закладывая все-все-все возможные механизмы, все-все-все возможные процессы, единственное, нам потом дальше остается этим всем научиться владеть и пользоваться, да, вот это кардинальное такое еще отличие предыдущей эпохи планетарного развития от новой эпохи. В прошлой эпохе, да, нам надо было много-много сначала стараться, много-много-много думать, и только потом дай Бог, да, или дай отец, чаша сформируется, да. В метагалактике все иначе, да, и это, в общем-то, объяснимо, потому что масштаб, да, развития метагалактического предполагает, если бы мы шли, например, да, снизу вверх из материи в огонь, из материи в дух, то нам бы очень долго пришлось бы нарабатывать чашу того масштаба, который мы вчера, хотел сказать, да, в прошлом месяце с вами получили от отца, да, потому что, по сути дела, эта чаша концентрирует собой 4096 присутствий, и пока это ты, да, до них вот дошел бы, да. А на данный момент чаша у вас подобного, да, масштаба сформирована, отцом дана, огонь и синтез соответствующих возможностей в чаше есть. Осталось только одно, да, начать думать о 4096 метагалактических присутствиях, хотя бы по очереди о каждом, да. И вот, по сути дела, понятие престола как такового, да, в предыдущей эпохе практически отсутствовало, так как престол в основном развивался, и то в какой-то лишь степени, у учеников иерархии. И, в общем-то, по большому счету, на этом специализировался даже один из лучей, один из учителей со своей командой учеников. Это Павел Венецианец, луч разумной активности, если что-то, о чем-то вам это говорит. Но вообще Павел Венецианец, такое знаменитое тоже имя, наравне там с Мори и Кутхуми в пятый раз. Это если книжку «Две жизни» читали, там Павел Венецианец под таким флорентийцем его там называют. Ну, если, опять же, читали, да, и, по сути дела, именно этот учитель в пятой расе обучал своих учеников концентрировать с собою силы, да, потому что престол, он напрямую связан с силами, с образующими силами, а в предыдущей эпохе понятие сил как таковое вообще было, да, но для человека практически отсутствовало. Если вообще так посмотреть на историю человечества, вот все шел вопрос о чем? Где взять силу, да? Ну, так-то вообще, вот где же нам взять сил, чтобы что-то преодолеть? Где же взять сил, чтобы что-то сделать? Да? И по большому счету эта тематика была закрыта, это связано было с такими достаточно сложными состояниями на планете. Мы попозже их попробуем коснуться, если будет необходимость, так как это, в общем-то, уже история, да, и, может быть, нам не совсем будет полезно в этом входить, ну, посмотрим по ходу, да, но вопрос в чем? Вопрос в том, что как сам престол, да, был малоизвестен даже в ученических кругах, да, так и понятие сил тоже практически отсутствовало, да, вообще человек, обладающий силой, это, в общем-то, был фактически, да, равный богам, да, ну, в таком вот варианте, во многих там культурах, практиках были определенные намеки на то, как сконцентрировать энергию, да, даже не силу, а энергию. Вот для чего шла концентрация энергии? В йоге, например, да, там добывали из воздуха прану, да, то есть там разными дыхательными практиками, по сути дела, концентрировали, да, заходите, энергию праны, да, для чего? Для того, чтобы, сконцентрировав эту самую энергию, притянуть силу и войти в ту самую практику тхьян или размышления, да, вот мы так чуть-чуть с вами ее касались на предыдущем синтезе, как практику совершенства мысли, да, уже с точки зрения нового выражения, новой эпохи. И получить, да, по сути дела, через энергию праны силу мысли. Так вот, если сократить, да, промежуток объяснения, но далеко не всегда это получалось. Вот энергию концентрировали, 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 а силу далеко не всегда вспыхивала. Например, в Агни-йоге Елена Ивановна Рерих, если так вообще чуть-чуть знакомы, да, говорила о чем? О том, что надо копить психическую энергию. Может быть, слышали, да, было такое. Копить надо психическую энергию. Но нигде не сообщалось, для чего копить психическую энергию. По сути дела, эта психическая энергия должна была организовываться психической силой, да, то есть направляться на что-то. Если энергия просто копится, а сила при этом не включается, то это, эти объемы энергии становятся какими? Неуправляемыми. Да? Поэтому, с одной стороны, энергия и сила близкие друг к другу понятия, а с другой стороны, сила имеет управляющие характеристики, управляющие свойства. И вот самый интересный момент, что в Агни-йоге Елена Ивановна Рерих, да, сама вот там по возможностям своей подготовки, психической силой-то как раз-таки владела, да, и психическую энергию, как говорится, умела направлять. А вот большинство ее учеников, по сути дела, занимались только тем, что копили психическую энергию. И часто это приводило слегка не к тем результатам. Либо объемы большой энергии начинают сносить, или крышу, да, или просто по жизни, да, когда есть избыток энергии, избыток пассионарности, или когда объемы энергии начинают капсулироваться. И иногда во внутреннем мире, вот сейчас как раз перед синтезом с девушками обсуждали погружение, да, там вот на понедельник у нас там назначен несколько погружений, вот иногда там в свой внутренний мир люди погружаются и находят у себя кучу драгоценных камней, да. И, например, физически для нас драгоценные камни, ну, это там одеть, продать или что-то еще. А вот с точки зрения одного из присутствий, опять же говорю, это не на каждом такая символика действует, а с точки зрения одного из присутствий вот эти вот прозрачные кристаллы есть не что иное, как концентрированная, закапсулированная, кристаллизованная психическая сила, да, и не психическая сила, психическая энергия, извините, да, то есть сила, она не допускала наоборот таких вот моментов, да, и иногда человек сталкивается с тем, что психическая энергия накоплена, закапсулирована, а потом начинает потихонечку оттаивать иногда, и это вызывает бурю страстей. Ну, то есть, вот, знаете, когда вот, ну, психическая энергия, это капсула, грубо говоря, разрывается, да, и начинаются соответствующие эмоционально-чувственные состояния. Заходите. Там кто-то еще пришел,
там
да?
Еще
ну, сейчас, очень сейчас, пока настраиваемся. Дружной вереницей, стройными рядами, будем. Входим мы в понятие пятого метагалактического присутствия. Так вот, по сути дела, в новую эпоху, в метагалактике, вопрос не стоит, где взять силу, да? Вопрос стоит в чем? Как научиться пользоваться большим объемом сил? И вот престол как часть внутри себя как раз-таки и концентрирует и держит определенное количество сил. Ну, если уж, как говорится, забегать вперед, давайте назовем, да, вещи своими именами, это 256 аж сил, то есть это, по сути дела, такая энергоустановка или силовая установка, да, внутри самого человека, когда независимо от природы, погоды и внутреннего и внешнего состояния, тебе всегда есть где взять силу, да. Единственное, что здесь есть некий такой моментик, так как в пятой расе на планете тематика сил была закрыта по определенным причинам, да. Ну, причины на самом деле достаточно просты, если мы вспомним схему, да, семи планов предыдущей эпохи, нам все равно ее, как говорится, представь, как это наши товарищи доходят, да? Папа, мы ее пока освежим в нашей памяти. Седьмой план, да, это план, на котором находился дом отца планеты. Я так обозначу его, да? Шестой план, монадический. Вы помните, с вами уже несколько, два раза точно, да, монаду преображали. Здесь как раз на шестом плане находились единицы жизни. На пятом плане находилась атма. Ну, план назывался атмический, а атма или атман — это единица духа человека, да? Ну или вообще на пятом плане добрый день, доброе утро, проходите, да? На пятом плане находилась вообще концентрация духа планеты, да? На четвертый план буддический, ну или буддхический в пятой расе. Здесь же находился, да, огонь нирваны. А вот третий план, который нас как раз-таки сейчас с точки зрения причинности интересует, назывался моносический. Делился он на низший манас и высший манас. На низшем манасе по Блаватской, ну вообще по развитию планеты, находились мысли и ментальность человека, да, мы об этом с вами говорили, а вот на высшем манасе как раз-таки находились причины, смыслы. Ну давайте я напишу. Низший, НМ и ВМ, да? На низшем манасе мысли. Мысли, именно на низшем манасе формировалась чаша Грааля, да, то есть вот, а на высшем манасе смыслы. Видите, каково развитие, да, наше было на планете, да, если и для мыслей, и для смыслов хватало всего одного плана. Причем это же ведь планетарное состояние, да, это даже не состояние отдельно взятого человека, хотя в данном случае это то же самое, да, смотрите, объем мыслей и уж тем более объем смыслов, да, и, кстати говоря, вот этот синтез мысли и смысла как раз-таки нам показывает чаша, да, когда есть чаша с мыслями и престол с силами, да, то есть это вот как раз вот этот вот, вот вариант, и если человеку в предыдущей эпохе удавалось таки, да, в чаше сформировать престол и начать концентрировать силу, да, то фактически вершина тонкого мира, вообще тонкость, да, для такого человека не было никаких, как говорится, преград, по большому счету, потому что такой человек мог концентрировать на себе силы планеты, то есть не собственные силы, да, иметь, по большому счету, да, а копить силы от планеты. Вообще понятие сил, или они еще называются образующие силы, идет от планеты и от ее строения. Есть такая теория и касается додекаэдрической структуры Земли. Если в интернете забьете, вам ее покажут. ИДС Земли. Ее прям так можно вводить. Прям и, да, и косаэдра, додекаэдрическая структура Земли. Сокращенно ИС. ИДС. И косаэдра это, и додекаэдр это две геометрические идеальные фигуры. Два платоновых так называемых тела. Да? И одна фигура состоит из 12 идеальных пятиугольников. Помните знак качества знаменитый в Советском Союзе был, да? Где был идеальный пятиугольник вот такой вот. Но я его идеальным не совсем нарисую, да? И вот одна структура состоит из 12 идеальных пятиугольников. А вторая структура из 20 равнобедренных треугольников. И по сути дела каждая, да, из этих фигур приближается к форме шара. Ну, то есть грани только, да, там пятиугольнички, когда вот, это, вот эти сферки, скажем, тогда с гранями. Так, я поняла, у нас с образным мышлением все в порядке, да? Такое полное отсутствие присутствия. Слушай, сегодня домой придете, это в интернете забейте, у вас сразу это воображение появится определенно. На самом деле, ну, смотрите, 12 пятиугольников, они вот между собой вот так вот соединены, то есть это практически сферическая структура, там просто вот изломчики, да, появляются. То же самое 20 треугольничков, когда они вот так вот совмещаются между собой, там тоже появляется некая сферическая структура, там просто вот такие вот изломчики и грани, да, появляются. Когда они совмещаются между собой, вот эта сфера с пятиугольничками, да, и сфера с пятиугольничками, с треугольничками, с пятиугольничками, косаэдр, додекаэдр, появляется практически, я не могу сказать, идеальная сфера, да, но там вот практически сферки гладенькие, изломчики все равно есть, да, но тем не менее, вот в этой теории, касается декадрической структуры Земли, о чем идет речь? О том, что такую форму имеет ядро планеты, да, то есть вот этот совмещенный касаэдр с додекаэдром. И ну вот вообразите, ядро в центре планеты, сама планета, там ядро, вот эти все изломчики, из ядра идет излучение обязательно, правильно? То есть кроме того, что ядро там в магме проворачивается, имеет определенную, да, вот динамическую силу, это ядро еще и излучает собою на поверхность планеты и на определенную, ну там, давайте по границам атмосферы, допустим, да? Вот по этим линиям идет излучение того самого мощного поля или мощной силы из ядра планеты. И фактически на вот этих вот изломах, да? И касаэдра додекаэдрической структуры ядра, да? Идет повышенная концентрация. Ну, точно так же, как помните, когда мы второй синтез с вами приходили, когда я вам говорила, да, что там вот на изломах всегда энергетику легче чувствовать, потому что идет грань, да? И вот то же самое из ядра планеты. И, по сути дела, на поверхности планеты есть определенные зоны. Если вот вообще просто в интернете посмотрите, там просто, знаете, вот сама поверхность планеты разрисована пятиугольничками и они большие получаются, да, вот, и по большому счету таким волшебным способом совпало, что именно по этим линиям идет миграция животных. Можно сказать, что это магнитные линии, но это не совсем магнитные линии, да. То есть птицы перелетные, они же там летят определенными, да, вот, своими маршрутами. И, по сути дела, через перемещение животных и заметили эту структуру на самом деле. Потому что перемещение животных иногда причудливое. Они летят, летят прямо, потом вдруг раз и...
Поменяли.
И да, и поворачивают. То есть, в принципе, им бы там лететь бы прямо, да, и было бы гораздо проще. Но там какой-то излом. И вот когда орнитологи за птичками наблюдали, или там вот за животными, да, вот за этими миграциями, вот эти вот ходы были совершенно непонятны. И когда набрались определенные данные, как раз-таки появилась вот эта вот сеточка. Но кроме, ну, животные хорошо, они там по магнитным линиям мигрируют, это все понятно, из ядра, да, идет магнитное поле, вот оно там происходит определенный излом, есть линии. Но дальше в дело вступили историки, и оказалось, что по этим линиям или по узловым, там, если животным больше характерно по линиям ходить, да, то цивилизации человеческие формировались ровненько в узлах пересечения, да, вот в местах силы. Вот, кстати говоря, что такое места силы на планете, которые известны? Это, по сути дела, и есть пересечения узловые, да, вот эти вот пересечения вот этой самой косаэдро-доэкадрической структуры. То есть это излучение, которое идет из ядра планеты, выходит на поверхность, да, и в этом месте концентрируется какая-то образующая сила, да, на планете. И каждая образующая сила за что-то отвечает. Какая-то за животных, да, какая-то за природу, какая-то за развитие людей. Правильно? То есть для того, чтобы, например, человечество развивалось, ему же ведь нужна какая-то сила. Ну, в основном мы раньше пользовались силами внешними, да, вот тем самым волшебным пенделем природы, да, или, ну, там, метеорит упал, динозавры померли, похолодало, надо что-то делать, понимаете? Ну, то есть вот это ж, да, если похолодало, надо опять же изобретать, как приодеться, как отопиться, да, как силы, вот это же по сути дела, да, силы, которые, с одной стороны, природные, с другой стороны, сдвигали соображалку, да? Так вот, по большому счету, понятие сил и образующих сил пошло как раз-таки от планеты, потому что это излучение, которое идет из ядра планеты, насыщает силы разные области, процессы, которые идут на планете, то есть образуются разные процессы, да? Человек как таковой в предыдущей эпохе мог только прикасаться к этим силам, например, там встать вместо силы и зарядиться, да, там вот есть, например, там сейчас туристические поездки по местам силы, да, то есть человек пришел, зарядился, побывал там, вот он оттуда ушел, и что дальше? Практически у большинства ничего. То есть он, когда вместе силы был, заряжался, с места силы ушел, пока заряд есть, да?
Можно мысленно вспомнить это место силы и сразу...
Можно место вспомнить, да, можно попробовать притянуть, это еще один, да, эффект, это следующая градация внутреннего, опять же, развития человека, да, то есть первое, это ты побывал, ты зарядился, некоторые, кстати говоря, зарядиться даже от места силы не могут, такие тоже есть, думают, ой, что там, ничего не чувствую, да, ничего во мне не происходит. Ну, кроме того, что вместо сил, знаете, вместо силы рознь, да, как в той рекламе, которая там несколько лет была, не все йогурты одинаково полезны, вот так же не все вместо силы, да, подходят человеку, кстати говоря, на самом деле, потому что силы, они еще и на природные процессы влияют, да. И если это хорошо для пташек и букашек, то не факт, что это нужно, например, для человека, да, поэтому это такой вот вариант, и иногда бывают места силы, которые по памяти, знаете, вот их просто пользуют, там, например, в древности это было место силы какое-то, да, ну, то есть вот там что-то такое исторически совершалось, но планета же тоже имеет определенную подвижку, да, и выход силы мог перейти в другое место, поэтому вот, есть такие вот разные нюансы в этом отношении. Но мы сейчас не об этом, да, нам надо понять просто, откуда идет понятие теории сил, да, с которыми мы, собственно говоря, будем с вами встречаться, но уже с точки зрения метагалактики. То есть не планетарного порядка, да, когда силы идут из ядра планеты, а нам нужны метагалактические силы, которые идут из ядра метагалактики, да. Планета Земля — это одно из мест силы метагалактики. Ну, это не совсем верное утверждение, да, но так вот сразу, да, то есть это как вот узловая точка центровки. Так вот, если вот вернуться, да, по аналогии, чтобы мы просто понимали, как силы действуют на человека в пятой расе. То есть ты мог побывать, мог не почувствовать ничего вообще, потому что тебе некуда было ее притянуть просто, да? Второй момент, ты мог зарядиться, получить заряд, но уйдя с места силы, в тебе оставался только заряд, и пока ты его не потратишь, он в тебе действует, да? А для того, чтобы восстановить, надо опять побывать вместе, да, соответствующие силы. Либо, например, по памяти, как говорится, можно, да, то есть здесь вопрос не по памяти, например, человек мог сохранять контакт с местом силы, да, но это предполагало, опять же, определенное внутреннее развитие, да, как зачаток престольности в чаше. Почему? Потому что, помните, мы с вами говорили, что престол магнитен, помните, мы на прошлом синтезе говорили, вот, престол, если он в предыдущей эпохе был у человека в чаше сформирован, мог магнитить силу, да? И следующий вариант, да, развитости внутренней человека, когда какая-то сила планеты просто фиксировалась на человеке для какого-то исполнения. Ну, когда человек уже являлся не только человеком, но и учеником, посвященным в иерархии, ему поручалось какое-то дело для того, чтобы он сделал что-то полезное для человечества, и планета, да, на этот смысл, на это поручение, на этого посвященного фиксировала одну, две, три, иногда четыре, да, лучше пять звездочек, ну, одну, две, три силы, да, бывало и четыре, но три — это крайне, на самом деле, много с точки зрения предыдущей эпохи. И когда несколько сил начинало действовать в человеке, это вызывало такое состояние, как пассионарность. У Льва Гумилева, это сынок, да, поэта знаменитого, то есть папа его и написал стихи, а сын занимался историческими определенными вариантами. Вот у Льва Гумилева есть теория этногенеза. И в этой теории этногенеза как раз-таки рассматривается история пассионариев или пассионарных личностей. То есть тех людей, которые сдвигали историю в каком-то направлении. И, кстати говоря, Лев Гумилев рассматривает еще один такой интересный момент, который нам, как взгляд, полезен, что есть разные уровни пассионарности. То есть, когда один человек может, как говорится, горы свернуть и сдвинуть все, что угодно, да, а другой подвинуть, ну, чуть-чуть, там, например, ну, в какой-то области, например, там, в творчестве где-то или в науке, да, то есть это по большому счету, переводя на наш язык посвященных, да, означает что? Что это разный объем сил, который на человеке зафиксирован просто, да, в зависимости от поручения, да, и в зависимости от тех действий, которые необходимо было сдвинуть, например, в той же самой науке, да. Например, основоположник, да, классической физики, ну, не, считается Ньютон, да, Исаак Ньютон, становится там яблоко и все такое прочее. А с другой стороны, этот, ну, кроме всего прочего, что он был посвященным, там, и что в ложу, ну, ему говорят, приписывают масонскую ложу, ну, это просто там определенные иерархические взаимодействия, да, на нем, как на посвященном, было зафиксировано три силы, образующие ход планеты, поэтому, по большому счету, он и имел право, и силу мысли определенную иметь, да, но и сдвигать науку в определенном направлении, потому что классическая физика, она очень долго действовала, несколько сотен лет, пока, как говорится, не появился товарищ Эйнштейн, да, кто сказал, все относительно, да? Я вам рассказывала анекдот про пять евреев, нет?
Нет.
Так вот, есть пять знаменитых евреев, которые очень сильно повлияли на историю человечества. Моисей сказал все, не, Авраам сказал все оттуда. Соломон сказал все отсюда. Иисус сказал все отсюда. Марк сказал все отсюда. Ну, все от экономики. Фрейд сказал все оттуда. Пришел Эйнштейн и сказал все относительно. То есть это был шестой. Ну, вообще все относительно. То есть все зависит от той позиции наблюдателя, которую ты имеешь вокруг этого места, у тебя, собственно говоря, и крутится весь твой мир, да, отсюда, 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 или все, все относительно, да, и несмотря на то, что, например, теория относительности, да, и подвинула человечество достаточно серьезно в сторону космоса, по большому счету, да, на Эйнштейне было фиксировано две образующие, то есть на Ньютоне три, на Эйнштейне две, да, то есть это степень пассионарности, да, которая вообще была и позволила сдвинуть науку, увидеть, то есть вот мы к этому, да. И в теории этногенеза, если будет интересно, такая, ну, в принципе, это, конечно, не художественная литература, да, может быть, нудновато, но если будет интересно, вот с точки зрения, да, развития сил, можно посмотреть. Все это не рекомендация, да, но удовлетворить интересы можно. Такой взгляд там, в общем-то, есть, вот именно с точки зрения образующих сил, такой на пассионарность и на пассионарную личность и на ее роль в истории, да, и во влиянии на человечество. И по большому счету, да, фиксацией сил для какого-то исполнения в предыдущей эпохе занимались только посвященные, да. И вопрос в чем? Вопрос в том, что когда человек не обладает собственной силой, он довольно-таки зависим от чего угодно вообще на самом деле, да, ну так-то по большому счету. А когда человек получает собственную силу, он, в общем, становится достаточно независим, да, и на такого человека достаточно сложно повлиять. Как внешне физически, так и внутренне разным существам. И вот по большому счету метагалактика началась с того, что очистила, начала очищать эфир, да, который был слегка так зашлакован, как у нас любят сейчас говорить, да, существами демонского глобуса. И вопрос был в чем? Вопрос был в том, что как только мы на планете начали фиксировать в человеках силы, по большому счету тут же закрылся ад, за ним закрылся рай, то есть все места общего пользования, скажем так, да, все места, которые занимались или отработкой, или поощрением человека, да, были завершены. Почему? Потому что человек начал обладать по праву от отца собственными силами, то есть не только получать их от планеты, но и иметь их внутри себя. И вот престол – это первая часть из всего там списка, да, частей, которая концентрирует силу внутри человека. И престол в новой эпохе, он уже не для того, чтобы просто притянуть силу, да, внутри вот этой сферы шара престола просто находится 256 сил. Единственная наша задача – научиться ими пользоваться и насыщаться, да. Конечно, ну это ж ведь несложно, главное, чтобы сила была, да. Как показала практика, этому все-таки надо учиться. Почему? Опять же, ссылаюсь на то, что в предыдущей эпохе тематика сил была практически закрыта. Фиксировать на себе силы умели единицы даже от планеты. А просто человек, живущий обычной жизнью, не умел силой даже насыщаться. Даже если его поставить вместо силы тела, да, не умела это просто делать. Видели? Поэтому наша задача с вами оформить, синтезировать, стяжать у отца пятую часть престол, заполниться силами и обучиться этими силами заполняться и в какой-то степени направлять и концентрировать силы на разные дела, в конце концов, да, ну вот, то есть заполняться, насыщаться и направлять, концентрируя на исполнение какого-то дела. С силами связан еще такой вопрос, как причины. По сути дела, высший манас, да, кроме того, что он концентрировал смыслы, которые вообще рождались на планете, поверьте, их было не так уж много, вообще осмысленно, даже не осмысленно, со смыслом люди живут в малом достаточно количестве, ну так вот, можете попробовать потестировать ваших знакомых, так просто, вот, в качестве интереса. Для, ну, чтобы проверить это утверждение, поспрашивайте, а вот в чем смысл твоей работы? Ну, только так, не это. Не насилуйте людей ментально, да, просто вот в приватной беседе, а вот в чем смысл, да, твоей работы? Послушайте, что вам ответят. А в чем смысл вот того, вот какая у тебя семейная там, да, или какая-то вот еще жизнь? А в чем смысл твоей жизни, в конце концов? Ну, это вообще уже, знаете, запредельный вопрос будет на самом деле. И его можно даже уже и не задавать, вот так вот реально, да? А просто вот по каким-то фрагментам. Если вы позадаете людям вопрос, скорее всего, вы не найдете ответа. Ну, так только вот в легкую, знаете, это вот не то, что вот я хочу с тобой поговорить. В чем смысл? Это, ну, вот, вот так. Легонечко, просто вот, если интересно, это на самом деле так. Единственное, что начинает сейчас радовать, то, что, в общем-то, это вот в среде молодых людей, да, вот, там 30, 20, моложе, начинают включаться определенные вот эти вот процессы, когда ищется смысл вот чего-то, да, каких-то действий. Другой вопрос, что он не очень-то находится, но вопрос соответствующий люди молодые себе начинают задавать. Ну и не молодые тоже, я просто, как говорится, да, так вот, просто когда человек прожил уже жизнь, ему кажется, что ему все смыслы, вообще кажется, что все смыслы у него уже есть. Ну я же как-то прожил это все дело, правильно? А у молодых людей это чаще включается сейчас, потому что они же ведь путь ищут. Они вот только сейчас, да, вот-вот-вот. И в голове это начинает включаться. У более старшего поколения в свое время это не включалось. Здесь вопрос не в людях, вопрос в состоянии планеты, которая была на тот момент. Потому что, например, там 40, 50 и выше лет, да, когда эти поколения были молоды, да, и искали путь, на планете существовало вот это состояние, когда высший манас с причинами и смыслами был практически закрыт, запакован. Ну, такого состояния планеты было. Потому что на высшем манасе существовали причины. И эти причины, по определенным причинам на нашей планете, были заморожены. Мы с вами как-то касались определенного такого момента, что до нашей цивилизации, нашей планете существовали другие цивилизации, которые почему-то там погибли. Да? И причины гибели этих цивилизаций были настолько... неприятны, а деть их никуда нельзя было, потому что если бы причины продолжали работать, то человечеству ничего бы не осталось, ну так вот. То есть причина всегда вызывает следствие, знаете, вот есть такое дело, да, мы же в курсе про это дело, да, вот, а если бы причины гибели тех цивилизаций остались бы в открытом, например, состоянии, то еще был бы вопрос, да, как следствие человечества оставалось бы существовать или нет. В принципе, на эту тему можно рассуждать сколько угодно долго, потому что до конца на данный момент неизвестно, почему вообще это в тот момент произошло. Но на уровне третьего плана, на уровне высшего манаса, вокруг планеты существовала корка, то есть слой замороженных причин. Это сложно себе представить, с какой точки зрения. Это не замороженная вода, которую иногда мы можем видеть, например, на астральчике, да, когда чувства заморозились там, ну, от какого-то там сложного состояния и так далее. А это именно замороженные силы, замороженный огонь, замороженные причины. Когда, знаете, вот, ну вот что-то вот происходит, иногда в фильмах это показывают, да, и это замирает, ну, замораживается. И вот на планете произошел вот такой же вот момент. То есть вокруг планеты на уровне третьего плана существовала вот эта вот корочка, да, ледяные вот эти вот торосы. Кстати говоря, знаете, в скандинавской мифологии это слегка отображено. Там есть несколько видов миров, ну так вот если вот знали, знаете или фильм «Тор» смотрели, там есть несколько миров, да, вот есть, там описывается мир божественных вот этих вот существ, да, а там еще был такой вот мир, я не помню, как он назывался, да и нам это не надо, да, где бродили чудовища разного вида, и это было холодное, вот это вот замороженное состояние, да, вот такое вот. Вот в мифологии вот эти вот замороженные причины нашли свое отражение вот в этом вот уровне, да. То есть фактически высший манас, да, описывается вот в этой вот мифологии как замороженная, да, вот эта вот среда, замороженная пустыня, где ходят и бродят разные чудовища, ну, чудовища причин, по большому счету, которые были. Это было сложное состояние, потому что вместе с причинами был заморожен определенный объем сил, которыми могла бы развиваться планета. Это первая проблема, с которой мы столкнулись. Вторая проблема, которую вызывала вот эта корка, да, замороженных причин, то, что из космоса и из галактики, из метагалактики на планету ничего не поступало. Ну, то есть вот, мы говорим, 7 планов, да? Вот выше третьего плана, по большому счету, мы же говорим, могли ходить только ученики. Вот здесь проходило же первое посвящение. Да? То есть на четвертом плане просветление самадхи. И к этому надо было тщательно готовиться. Да? Второй – это астральный план, а первый, соответственно, эфирно-физический. Правильно? Для того, чтобы войти в огонь самадхи, нужна была и чаша, да? И нужна была практика дхьяны. В современном, да, варианте мы ее называем практикой совершенства мысли. Когда? Вот практика дхьяны в чем заключалась? То есть ты должен был в огне чаши раскрутить мысли и найти промежуток между двумя мыслями. То есть промежуток между двумя мыслями – это эффект безмолвия, по большому счету. И вот в эффекте безмолвия можно было пройти в огонь самадхи на четвертый план. То есть между манасом и четвертым планом существовала так называемая точка перехода или шуньята, которая по большому счету преодолевала вот эту корку на планете. Это сложность, да, с которой сталкивалось человечество. Почему? Потому что если физический и тонкий мир, да, в трех планах еще можно было постичь, то в огненный мир с четвертого и выше входили только посвященные и только методом сложной работы над собой. Правильно? Вот почему? Потому что существовало замороженное состояние на причинном, да, выражении, на высшем манасе. На высшем же манасе для того, чтобы управлять причинами, находилось кармическое правление знаменитое, ну и иногда их еще называют владыки Липика, такое имя, да, но кармическое правление, владыки кармы. И карма – это самое известное и самое распространенное состояние. Да? И по большому счету человечество закладывало причины, ну и человек отдельно закладывал причины. И причины, да, закладываются чем? Соответствующими действиями или бездействием человека. И причины положительного порядка выводят человека на развитие. Ну, в пятой расе, кстати говоря, существовала такая мулька, ее по-другому не назовешь в некоторых школах, что надо избавиться от всех причин. Ну что, надо уничтожить все причины, будет тебе счастье. Вопрос, если уничтожатся все причины, какова будет причина жить тебе? Ну для того, чтобы ты жил, ведь есть причина. Для того, чтобы ты ходил, ведь есть причина. Ну так-то. Для того, чтобы у тебя там что-то случалось хорошее, для этого же есть причина, правильно? Поэтому есть причины, да, на которые фиксируется сила, и эти причины тебя выводят в более высокое развитие. А, например, если ты, как говорится, набедокурил, заложил некорректную причину, да, на эту причину тоже действует сила, но она требовала чего? От работки, да? А в предыдущей эпохе существовал еще эффект наказательно-исправительных работ, я так скажу. И как раз-таки вот наказательно-исправительные работы обеспечивало кармическое правление, которая отслеживала причины и, собственно говоря, обеспечивала людей вот этими самыми исправительными трудовыми работами. И возможность выйти из-под контроля кармического правления была только одна – перейти в иерархию. Ну, то есть пройти, как говорится, да, в огонь самадхи, получить первое посвящение и встать на учебу к учителю. Все, в этот момент кармическое правление переставало интересоваться тобой. Как только путь посвященного, путь ученика, иерархический путь у тебя заканчивался, тебе сразу находили массу причин, да, за которые можно было тебя подтянуть. И вот процессуальность кармы – это, по сути дела, и есть вот эти наказательные исправительные работы, когда в процессе наказания или в процессе отработки ты не восходишь, ты только страдаешь. Ну, это вот такое вот...
Замороженное состояние.
А?
Замороженное состояние. Mm-hmm. Происходит, но это же не как-то происходит.
Ну, вот в том числе. То есть это вот этот вот процесс кармы, да, который действовал в предыдущей эпохе. И это тоже было связано с тем самым состоянием, которое было на высшем манасе. То есть силы свободно не действовали, люди не могли свободно фиксировать силы и работать с причинами, со своими тоже не могли. Единственное, что человек имел, да, на физике, это какой-то объем следствий. Понять, на какую причину это следствие, собственно говоря, тебе прилетело, было практически невозможно. И по большому счету, вот этот вот вопрос, это такой, знаете, экскурс несколько исторический, потому что вопрос с замороженным вот этим вот состоянием, что причин, что сил, он, в общем-то, решен на данный момент на планете. Для этого, правда, потребовалось достаточно приличное количество времени, где-то около 5, а то и, может быть, и больше лет. Иерархия, в общем, сознательно вела, и там часть учеников физически в этом принимали участие, когда просто переплавлялся вот этот лед, и его задача была не просто его переплавить, а еще и сплавить те причины, которые в нем были. То есть вопрос не в том, чтобы разморозить и все это бушевало, знаете, по планете, а в том, чтобы это все переплавилось и, как говорится, было преодолено. И вот на данный момент на планете причинное присутствие, оно свободно, и по большому счету именно престол, да, фиксируя силы в человеке, позволяет любому человеку самостоятельно работать с теми причинами и силами, которые есть. И вопрос в метагалактике стоит в чем? В том, чтобы не уничтожить все причины, а в том, чтобы, преодолев причину, выйти на более высокую концентрацию силы. Мы попозже, когда будем изучать силы и что же такое причины, по сути дела, да, то есть как они складываются, где они записываются, мы к этому вопросу обязательно вернемся. Но ключ к этому, ко всему, в общем-то, лежит в пятой части, в престоле. Еще одна часть, с которой мы будем работать, вообще крайне интересна. Она недавно только у нас появилась. У нас, в смысле, как у людей метагалактики. Называется эта часть «Осмысленность». И достаточно интересная эта часть существовала у редких посвященных, кстати говоря, как процесс. Даже не у людей, у посвященных она существовала. Потому что иметь смысл – это одно, да, а осмысленно вот что-то делать, производить и осмыслять тот набор смыслов, который у тебя есть, это совершенно другое. Да? И вот смыслы у человека могут быть, а осмысленность полностью отсутствовать, да, ну вот в таком вот варианте. Вот мы с вами будем входить и оформлять часть осмысленность, дабы у нас не только были силы, да, и смыслы, а чтобы мы могли еще и связывать разные смыслы между собой и вообще производить осмысленные действия. Потому что осмысленность – это такой… В пятой расе это вообще был практически прямой путь к просветлению. Есть такой дзен-притча буддийская. Мастер просветлился, там, пробудился, к нему ученики приходят и говорят: «Учитель, ну вот как вот вам удалось просветлиться?» Он говорит: «Я ел и пил». Что-то, наверное, шутят. Или мы, может, что-нибудь дослышали. «Учитель, слушайте, ну как же вы пробудились-то, как же вы просветлились?» «Я ел и пил». Ну все, старик сдвинулся по фазе. Давайте, может, не дослышал что? «Учитель, как вы пробудились-то?» Говорит: «Я ел и пил». Говорит: «При чем здесь пробуждение?» спрашивают его ученики. «Я ел и пил осмысленно». Вот существует такая буддийская притча. То есть человек ел и пил осмысленно. О, все сразу спросили: «Это как, да? Чувствуете?» Вот, понимаете? А мы не в курсе, как это, да? То есть то, что смысл есть и пить есть?
Ну, смысл, конечно, есть.
Конечно, конечно,
есть. Это все, это человек.
Смысл, вот чувствуете? Да, чувствуете, смысл есть, а осмысленность? Вот, понимаете? Вот разница.
То есть есть то, что полезно.
Это не совсем еще осмысленность. Это еще не совсем осмысленность, да? Знаете, это пока еще смысл. Есть то, что полезно, в этом есть здравый смысл. Почему? Потому что, ну, будешь здоровенький, да? Ну, как тут мы с одной служащей поговорим, говорит, вот это говорит хорошо, там вот по молодости, когда вот там что угодно, там туда-сюда, там не доспишь, вот это вот все. А говорит, когда вот с возрастом-то ты уже понимаешь, что если ты там вел вот правильный образ жизни, грубо говоря, ну, там двигался, там кушал, что положено, витаминчиками себя, да, там или чем-то там подпитывал, то это, конечно, дает потом, когда возраст уже есть, это, конечно, дает уже эффект. Потому что когда у тебя помолвка, когда у тебя организм там все как это, как у акулы, знаете, это желудок из железа переваривается. Желудочный сок у акулы такого характера, что оно растворяет металлические предметы, не знали? Это машина, понимаете, вот это существо реликтовое, это машина просто. Мало того, что у нее зубы растут в течение всей жизни. Все эти? Одни выпали, другие выросли. У динозавров такие же процессы были. Когда вот, то есть зубы растут в течение всей жизни. Регенерация заложена. Единственное, что мы не динозавры, у нас только две смены зубов, третью у стоматолога. Мы тут с одной служащей пошутили. Вот бы третью смену зубов. Я говорю: «Это к стоматологу». Туда. Вот, поэтому процессы регенерации, да, они, конечно же, заложены, да, вопрос в том, насколько они активны, эффективны и работают, да, как научиться. Вот, так вот, мы подходим к вопросу сил, да, вот в силах заложены процессы, вернее, в силах заложено образование разных процессов. Мы когда к силам вернемся, мы вот к этому вопросу, там, с процессами регенерации вообще функционала тела, в том числе физического, еще попробуем к этому вернуться так более подробно. Вот нам сейчас важно ведь вот этот вот момент, что можно иметь смысл, но не до конца осмыслять что-то, да, и вот еще одна часть, которую мы будем с вами оформлять и истижать, это вот как раз-таки осмыслить, крайне полезная штука, да, для того, и стоит того, чтобы начать ей пользоваться. Соответственно, у нас с вами работа с причинным присутствием метагалактическим, то есть синтез человека – это две части, еще два тела, познаем мы законы причинного присутствия, то есть учимся работать с причинами, с силами. В том числе, например, знаете, вот вопрос же ведь в чем еще, да? Вопрос не только в том, чтобы отработать причину или преодолеть причину. Ведь можно же научиться закладывать полезные причины. Вот не абы какие, а именно полезные, которые когда-то выведут тебя на какой-то положительный эффект. Знаете, как вот Фалес Аргивянин, если книжечку вот эту дали себе труд почитать, там есть такой момент, что там фраза есть такая: краткими встречами мы связывали узы дружбы для будущих свершений. Это вот как раз, это прямо, это про причины, когда вот через многие воплощения идут встречи посвященных и связывается причина, да, для того, чтобы в будущем можно было что-то исполнить. Иногда это бывает там не за одну жизнь вот это плетется, да, причинная вот эта вот связь для того, чтобы в последующем ты мог там с этим человеком или с этими людьми исполнить что-то нужное, правильно? И, соответственно, с точки зрения причинного присутствия, так оно здесь будет больше не пентакль, да, а домик какой-то получился. Уже хорошо. Кстати говоря, когда мы говорили с вами, да, о икосаэдре, о доикадрической структуре, вот, у учеников предыдущей эпохи в отстройке, как предвестник престола, существовала такая структура, как каузальное тело. Может быть, слыхали такое? Оно формировалось с одной стороны, в том числе по принципу икосаэдра додекаэдрической структуры. То есть, когда ученика обучали учителя концентрировать и нарабатывать разные смыслы, осмыслять эти процессы.
Сейчас я одну структуру такую нарисую. Не очень хорошо пишет. Ну, можно. Не очень ровно я их нарисовала.
Это звезда, вписанная в пятиугольник. Да, по большому счету. Здесь просто единственное, что вот сама по себе звезда – это символ совершенного человека. Пятиконечная звезда, пентакль. А совершенным человеком является Будда. То есть, по сути дела, пятиконечная звезда, как бы это смешно с нашим советским прошлым не было, но это символ пробужденного. Советское государство очень правильную символику взяло. Кстати говоря, звезды в государственной символике, пятиконечные именно звезды, используют многие государства. И, в общем-то, достаточно правильно. Есть в этом свой смысл. Да? Пятиконечная звезда – это символ Будды, это символ совершенного человека, когда все ровненько. Я здесь не ровненько, я тут нарисовала все это дело, да? Но тем не менее. И вот когда ученика обучали концентрировать силу, ему нужно было выстроить идеальный пентакль между смыслами, движениями, ощущениями, чувствами, мыслями, смыслами. Мы сердечную мысль с вами изучали, да? То есть каждая грань, вот с точки зрения причины только это было, да? Каждая грань вот этой звезды, это, по сути дела, было что? Или чувство, или мысль, да?
Если посчитать грани, раз, два, три, четыре, пять, там как раз пять палочек, правильно? То есть от движения до смысла. И вот вопрос был в чем? Чтобы движение, ощущения, чувства, мысли и смыслы слились между собой и выровнялись, да, чтобы не было перекоса.
Ну, вы увидели, да? Чтобы все, чтобы эта пятерица была выровнена между собой. Тогда
на это, естественно, это выстраивалось по какому-то вопросу. Например, по вопросу поручения, да, потому что мы же про посвященного говорим. И в этот момент, если вот все удавалось отстроить вот на вот эту, как говорится, на пентакль, на звезду, начинала идти концентрация силы планеты. И вот в том самом, ну, это можно назвать каузальным телом, но это не совсем то, но это там находилось просто, да, начинала формироваться вот эта грань, идеальный пятиугольник. И вот посвященному надо было выстроить что? 12 идеальных пятиугольников вот в своем каузальном теле по принципу планеты. Вот у планет, соответственно, было 7 планов, с другой стороны, помните, с вами говорили, что там еще 12, ну, 12 было с точки зрения Солнечной системы. И вот у планеты было всего-навсего 12 сил образующих. Ну, всего-навсего, это по сравнению с метагалактикой, я вам сказала, да, что у нас в новой эпохе 256, знаете, Клочья Зим говорит, внутреннего, что за синтез? Вот он причинный. То есть вот мы разными смыслами, знаете, вот так вот наигрываем, а у вас голова начинает, знаете, так слегка ломаться сейчас. Это состояние сейчас начнет постепенно уходить, вы в поток соответствующий войдете, потому что причинный синтез, он вот такой, да, когда на разных смыслах, вот на этих гранях идет познание, ну, сути какого-то процесса. Поэтому вы не теряйтесь, а вы, знаете, вот с владыкой Кутхуми просто входите в процесс пятого синтеза. И наши ментальность на это переключится сейчас. Вот уже сейчас, вот уже сейчас. Вы уже, понимаете, пентакль практически уловили.
Да? Ну, просто... планеты сколько было?
12. 12 сил было, да? И как раз таки вот эти вот 12 пятиугольничков, да, которые в икосаэдере были, да, вот в этом вот, в ядре планеты, это, по сути дела, фиксация 12 сил, да, 20 треугольничков, это 20 потоков этих сил, по большому счету. И вот в посвященных взращивали по подобию с планетой каузальное тело, которое строилось 12 пятиугольниками. Но рост шел постепенно, в зависимости от того, сколько сил удалось примагнитить, да. Причем сила держалась только, когда держался пентакль, да. То есть если только шел какой-то перекос в какую-то сторону, терялся смысл. Или мысли какие-то не те были, да. Или движения не в ту сторону начинали идти, силы начинали этого посвященного покидать. Прекрасный тому пример Наполеон. На него фактически фиксировалось три силы планеты для того, чтобы эта личность объединила Европу. Ну, то есть, по сути дела, Евросоюз должен был случиться еще при Наполеоне. Да. Ну, до 812 года, в 812 году все пошло наперекосяк. Как всегда, Европа встретилась с Россией. Да, вот жили все спокойно. Понимаешь, проблем бы не было, уже бы давно, как говорится, объединенная Европа была, и все грани, как говорится, были бы стерты. Ну, по сути дела, да, как многонациональное государство, тот же самый эффект. И вот планета, да, фиксировала на... Например, был посвящен, здесь, как говорится, ну, доказывать нечего, да, потому что личность такого профессионального порядка, да, понятное дело, что какую-то подготовку-то имела. И вопрос в чем? Вопрос в том, на что, да, эти силы выдавались. Вот силы, планета выдавала силу для того, чтобы объединить Европу. Россию эти силы не касались. У России, как говорится, своя особенная стать и свой, по большому счету, путь. Была задача, да, у российской территории совершенно другая была, нежели у Европы. А наполеоновские планы как бы не дали покоя, да, и вот, по сути дела, с Александром-то они же ведь договорились, ну так вот, в приватной обстановке, договорились о том, что ты там А к нам через границу не ходи, не надо. Но Наполеон обиделся за своего товарища по мальтийскому ордену, да, Павлушу, и решил, короче говоря, отомстить. То есть первый перекос пошел
от обиды.
Даже не от обиды, а просто от желания, знаете, как вот, чтобы по-моему было, знаете, вот очень многим сильным и волевым людям, это бывает характерно, чтобы было по-моему. И это путь в никуда, по большому счету, потому что что волю отца при этом, как правило, уже начинают нарушать, что силу растрачивать
ни на что.
Ни на что. Что значит по-твоему? Да, есть план отца, есть план иерархии и так далее. Что значит по-твоему? Ты кто? Не, ну ты посвященный, конечно, со своим выбором, но пятиугольничек-то держи. Понимаете, то есть, чтобы корректно все было. И первый перекос, собственно говоря, был в этом, да. Дальше больше. То есть, как только была перейдена граница, снялась еще одна сила. Граница России. Потом войска проходили через одно место силы, там ушла еще одна. А еще одну на бабах потерял. За выражение. Все. По сути дела, к Москве товарищ пришел полностью без
ничего.
Без ничего уже. Потому что вот в этой вот штучке, да, пошел перекос, и планета просто убрала силу. Даже на том, что движение пошло не в ту сторону. Да, такое вот движение. То есть двигался бы в Европу, все было бы окей. Движение пошло не туда, планета убирает свою силу. Даже исторически вот этот факт известный, что вообще непонятно для чего, вот по военной стратегии непонятно для чего Наполеон пошел в сторону Москвы. Москва не являлась на тот момент столицей государства. И прямее было бы Санкт-Петербург, на самом-то деле, там по маршруту. Но зачем-то войска заложили крюк и поперлись в нестоличный город на тот момент Москва. Чё он там забыл? Понимаете, Москва – сердце нашей Родины. В Москве заложены образующие силы государства. Они как были раньше, так до сих пор существует, когда идет концентрация силы, она держит в том числе территориальную престол. Знаете, вот мы говорим престол. Вот в Пятой расе существовало понятие сел на престол или взял престол. То есть это концентрация сил, которая держала и объединяла государство. Даже понятие такое было держава, шарик. Помните, как символика? Шарик, престольчик, с концентрацией силы государевой. Увидели? Поэтому за него попёрся, собственно говоря, извиняюсь за грубость, да, в славный город Москва не зачем-то. Ему надо было захватить, он почему-то считал, что он может взять, ну, место силы, напитаться ею, но ничего не получилось, не берется так сил, там голова тоже не доработала, так силы-то не берется. Ну, то есть вот ты же должен был, да, заложить какие-то основания, да, для соответствующей фиксации. Ну и, в общем-то, соответственно, дальше ток был известен. Это вот к вопросу, как посвященные фиксировали силу в предыдущей эпохе. Да? Если дело было исполнено правильно, которая поручалась тому или иному посвященному, то эта сила усваивалась вот этой вот пентаграммой, пентаклем, и росло, ну, назовем его так, да, каузальное или причинное телесное выражение. Увидели? Это название все в крайне приблизительный вариант, потому что это настолько все было не сформировано и не оформлено, да, что сложно было, сложно о чем-то говорить, да, в этом отношении. Так вот,
кстати говоря, знак качества советского государства, получается, вот это вот убрать надо, да?
Вот вопрос, дорисовали бы, может, все нормально бы было, да, с качеством. А голову-то убрали. Помните, в пятиугольничке вот эта нижняя часть пентакля. Голова-то отсутствует, но ведь вершинка, да, это же не голова. Вот как без царя в голове знак качества. А нарисовали бы пятиконечную бы звездочку. Глядишь, реальное бы качество. То есть пентаграммка недокачественная была, понимаете? Ай, хотя до сих пор выражение, да, есть. Знак качества.
Ну, не просто ж так не дорисовали. Все просто так не делали.
Символически, конечно. Знаешь, не дорисовали, не доделали. Не доделали, не дошили, не до чего-нибудь там, не дособрали. Ну, это вот в таком же вот варианте режиме. Так вот, что нам сейчас важно с вами увидеть? Нам для того, чтобы переходить на причинность метагалактическую, в таком вот более свободном варианте, надо решить несколько вопросов, то есть снять некоторые состояния предыдущей эпохи. На планете они, в общем-то, уже завершены, метагалактика по ним не работает, но вопрос весь в чем, чтобы индивидуально каждый из вас эти процессы тоже завершил. Сейчас небольшое объяснение, не будем делать уже практику. Итак, смотрите, вот 7 планов планеты. То есть, по большому счету, причинность фиксировалась на троечке, да, третий план. И все причины находились на третьем плане. Почему с причинами вообще было сложно работать? В общем-то, к концу пятой расы появилось несколько учеников, которые с причинами, даже не с причинами, а больше со следствиями начали работать. Ну или с причинно-следственными связями, или с кармой. Это вот знаменитая теория кармы, товарищ Лазарев, по-моему, да? Там у него много-много-много книг, я не помню, как они там точно называются, но вот что-то там про отработку кармы. Да? И вопрос в чем? Вопрос в том, что там рассматриваются больше следствия. То есть если у тебя болит там вот это, да, там, например, если у тебя страдают почки, значит, ты карьерист, ну, грубо говоря, да, то есть там связь разных органов с разными состояниями, да. Но вопрос идет, отправная точка все равно следствие, да, то есть не причина. И попытка через следствие познать причину. И, в общем-то, я не хочу умалять этот труд, он там, в общем-то, грандиозную работу, по большому счету, провел, там вообще просто вот это все, подслеживать все вот эти вот, да, причинно-следственные связи, потому что мы с вами говорили о том, что люди смысла не ищут в жизни, а еще и меньше люди обращают внимание на причинно-следственную связь, когда человек что-то сделал, а у него потом что-то случилось, связки не происходит, что одно тянет за собой другое. Не наблюдали за своими
так
знакомыми никогда?
Один раз солгал и подтянулась.
Да. Или сам, например, там, да, обманул кого-то, а потом возмущаешь, что тебя обманывают. Mm-hmm. Да? Ну, и связи нет. То есть есть причина, есть следствие, а связи между ними человек не видит. Иногда она бывает настолько очевидна, что у меня знакомый один был, несколько лет назад мы с ним пообщались. И вообще там вот на заре перестройки такой очень такой экономический рост у него был серьезный. То есть он прям, ну вот, можно сказать, новый русский. Я уж не знаю, какой он там новый, но русский точно, да. И вот, как говорится, в 90-е там вот поднялся, и как водится. То есть там во все тяжкие это называется. Ну, и время такое было, и все. Да? И если поначалу это никак не влияло, то потом-то ведь и планета тоже начала меняться, и экономика начала меняться. А он меняться не начал. Он как привык закладывать, грубо говоря, так и привык. У него постепенно его финансовое состояние начало
таять.
И так как мы так вот плотно, тесно общались, и он вот когда, знаете, украл, выпил в тюрьму. То есть вот напился, с утра у него потеря по бизнесу денежная. Неделя гульбы, минус миллион. То есть это вот такие вот, вот варианты. Он говорит, ой, что-то денег маловато стало, что-то, ну, это для него маловато. Что-то не знаю, не знаю, что происходит. Я говорю, ну вот смотри. И график ему нарисовал. Смотри, вот ты здесь напился. Вот через день буквально у тебя потеря. Здесь ты трезвый, трезвый, жена тебя держит, держит, держит. Потом ты опять напился, у тебя тут же. Говорит, да нет. Да не может быть. Да это случается. Я говорю, не вопрос. Через год опять приходит, у него еще меньше, то есть он уже на 50% у него вообще просто доход упал. Говорит, я говорю, смотри. Говорит, да нет, совпадение. Я говорю, слушай, ты попробуй не пить. Вот ты просто, да нет. Видите, то есть вот настолько очевидная, понимаете, вот связь, причина, то есть вот просто вот напился, с утра денег нет. И не то, что пропил, да, там столько не пропьешь. То есть там просто вот по бизнесу сразу потери. Почему? Потому что когда человек наалкоголит все это дело, да, у него же ведь идет грандиозная потеря энергетики на самом деле. То есть это опустошение в там, негативных существ, по большому счету, происходит. Да? И там, почему еще сложно расставаться с этими привычками? Потому что на каждой привычке сидит, что на курении, что на алкоголе, что на наркотиках сидят негативные существа, которые провоцируют. Таблеточку не знаю, да. Я не шучу, это на самом деле так. По большому счету, потому что при каждом, да, подобном состоянии идет потеря энергетики, как минимум. И идет опустошение. Ну и, соответственно, а у него это выражалось вот в таких вот вариантах. Поэтому. Причина любых вредных привычек, то, что вот мы считаем, вредная привычка для человека пятой расы. Про человека металлакси мы вообще молчим. Это не то, что вредная привычка, это самоубийство уже называется. Да? Потому что структура тела человека металлакси, она гораздо, она еще тоньше, чем у человека пятой расы. Там это пробку иногда понюхать бывает достаточно для того, чтобы... Ну, не об этом, да, суть. То есть вот каждый раз это более тонкое состояние человека. Потребление веществ разного рода зародилось в истории человечества. Знаете, я так как учитель истории сейчас зародилось на заре человечества, да, в атлантическую эпоху. Тела атлантов были настолько грубы, и по большому счету, если вот человек пятой расы обладал тремя частями, сердцем, разумом и душою, и душа как раз-таки начала утончать физическое тело, когда тело становилось более чувствительным, да, во всех отношениях, когда человек, душа же позволяла человеку на самом деле расслабиться без химических веществ, расслабиться и наполниться новым духом, да, за счет этого утончалось тело. У атланта души, как духа, оформленного физически в теле, не было. Но задача наработать чувствительность перед посвященными Атлантиды стояла. И тут на помощь пришли химические вещества, которые позволяли расслабить тело. У атланта было очень грубое, вот по сравнению с телом человека пятой расы, тело, оно было крайне нечувствительным. Знаменитое наказание — посадить на кол, помните? Я, по-моему, вам говорила, да? Вот человека пятой расы посадил, помрет же. А для атланта все равно, чтобы в углу постоять было. Представьте себе уровень тела. Вот эти вот остатки Атлантиды, которые там стенка на стенку подраться, кулачные бои, вот это вот все, да? То есть там татуировку нанести от макушки до пяток без анестезии, понимаете? В племенах до сих пор, там в Полинезии существует такое выражение. Мальчику надо пройти посвящение, внимание, посвящение в мужчину, когда ему наносятся татуировки на все тело, и без обезболивания, и там не иголочками, там, знаете, вот эти вот варианты шрамирования вот этого всего. Вот чувствуете, нас прямо это перекашивает. Это атлантическая практика. Когда проходить, это реально для атланта это было посвящение. Почему? Потому что его кололи, терзали, и по итогам всего этого он мог испытать хоть одно чувство. Кайф. И это посвящение мужчине. Он получил посвящение, он испытал чувство, да? И вот для того, чтобы получить большую чувствительность от вот такого типа, нам сложно это даже представить на данный момент, потому что душа дала телу физическому другие способности, другие данные. Тело физическое очень чувствительно, ну, по сравнению с атлантом, так уж точно. Хотя иногда, знаете, такие ходят экземпляры. Халки такие, знаете. Это кино, Халк, это прям про Атланта. Его там долбят, кидают, бросают, хоть бы хмы. Да, это вот такой вот вариант. Так вот, использовали химические вещества для того, чтобы расструктурить тело, расслабиться. Для чего выпивают? Чтобы расслабиться. Да? Ну или получить крайнюю степень расслабления.
Расслабиться
и
так можно,
звезды,
поспал,
значит, нет. Значит так, вопрос в чем? Чувствительность другая, да, должна быть. То есть вот душа, она позволяет открыться и пообщаться с другим человеком, например, да? А у атланта такого не было. Ну, это вот надо применить химическое вещество для того, чтобы расслабиться и найти... Чувства какие-то, да. То есть это крайняя заструктуренность тела, на самом деле, когда расслабление еще в таком варианте. Или что-нибудь покурить, или что-нибудь пожевать. Вон в этой Америке до сих пор жуют листы коки. Просто так. Ну вот, рвут и жуют. Детям дают. Это практика. То есть вот Южная Америка, там наиболее сохранены традиции атлантической эпохи, там шаманы чем-то нанюхаются и воскуряют. Так вот, к чему мы, да? Для чего расслаблялось тело? Для того, чтобы в это тело вошел дух. Но дальше стоял вопрос, а что за дух входил? Да? Ну, вообще задача у посвященных была, чтобы вошел твой дух и начала формироваться душа. Да? Например, когда шаманы там нанюхаются чего-нибудь или накурятся, грубо говоря, да, какой-то дух природы входит, ну или еще какой-то, да, и что-то там начинает говорить и вещать. И тут к конкретному вопросу, да, скорее всего, этой мадам срабатывают атлантические ее состояния, и она не может расслабиться и воспарить своим духом, чтобы творить. Ей надо...
Расслабиться
сначала, да, как следует, что-то там вместить. и потом натворить. А так, в принципе, можно на самом деле попроживать. Вот, а что оттуда излучается? Ну вот реально, то есть каждое ведь произведение, от него идет излучение какого-то духа, какой-то энергетики. Можно просто вот разные даже, да, вот там картины или, не знаю, скульптуры, иногда архитектуру даже можно, да, посканировать на предмет. А что оттуда излучается? И какому типу жизни или какой форме жизни это даже относится? Ну, в таком вот варианте. Поэтому здесь вот, по большому счету, при применении химических веществ для того, чтобы расслабиться, это атлантическая практика, да, которая в Атлантиде. Это была развивающая практика. В пятой расе это уже считалось разрушением человека. Почему? Потому что тело и так было чувствительным, ему и не надо было больше. Душа и так притягивала все, что нужно, весь нужный объем духа. А если человек применял химические разные вещества, да, для того, чтобы расслабиться, то притягивался дух другого порядка. Ну, это вот если возвращаться к тому, с чего мы начали, да, это существа разного... разных глобусов, скажем так, да, которые на этом деле паразитировали, просто потребляя силу человека. Ну, так вот. Это так вот к вопросу, да, в том числе, когда, например, мы говорим о том, что в метагалактике другие законы, другие состояния, точно так же какие-то даже супермощные практики пятой расы, возможно, для человека метагалактики станут вредными, ну, когда-то. Почему? Потому что, да, ну, некоторые уже сейчас, да, как-то, например, магия, все, она категорически, она вредна просто, да, потому что тянет не те состояния, вызывает не те причины. Потому что состояние тел, да, у людей метагалактики будет другое, и то, что, например, у людей пятой расы вызывало правильные реакции развития, восхождения, для человека метагалактики либо просто перестанет срабатывать, либо может стать вредным. Поэтому мы периодически говорим, там вот это завершено, да? Вот этим лучше не пользоваться, да? Потому что тело утончается, тело становится более чувствительным. И... тут одна дама рассказала, ну это так, просто к слову, потому что мы за алкоголь заговорили. Говорит к вопросу, чтобы пробку понюхать. Говорит, там на каком-то празднике открывают газировку, лимонад какой-то, но крюшон это называется, на виноградной вот этой вот основе. Говорит, открывают газировку, оттуда прям, ну вот, виноградом пахнет, как будто вино. Мне, говорит, наливают бокал. А у него, говорит, срабатывают ассоциативные связи. Я говорю, я выпиваю газировку и чувствую. Она говорит, зачем алкоголь? Говорит, да нет, это лимонад. А у нее запах, понимаете, ассоциацию вызывает. И тело начинает включать этот механизм. Ну, это просто это в качестве шутки. То есть это к вопросу, насколько части, да, вот, влияют, насколько мысль мы теряемся. Она только подумала, что она пьет алкоголь, она уже вошла в это состояние. Сказала, что ж вообще, что ли, не выпивать? Слушайте, выбирайте сами. Понимаете, вопрос в том, что какого-то небольшого количества, когда ты не в умате, да, ну, грубо говоря, ничего плохого, конечно, не будет. Иногда просто организм, ну, это может, ну, понимаете, организму может быть нужно, это не значит, что это бутылка или какое-то там, понимаете, дикое количество. Поэтому вопрос в чем? Вопрос в объемах. Мы же понимаем это, да? Поэтому в какой-то момент может уже перестать хотеться даже. Дама такая это не такой синтез, а гражданский синтез, там по 6 часов он идет, ну, такой лайт-версия такая. Да, ну, там просто там чуть-чуть, там даже без практик он идет, ну вот такой вот. Бывает, ну там в группе такая, там мы делаем практики, части стяжаем. Ну, вот и дама такая пришла, она этим мастером маникюра работает, ну такая там, лет 45-50, наверное, ну такая вот. Разбитная такая, какая-то бабенка называлась, ну, женщина такая, ну, вот, с таким вот этим. И там и подкуривает, и подпевает, видимо. На третий ночь синтез уже подходит, на второй день говорит, что ты, говорит, я не пойму. Вот вчера после синтеза пошла, говорит, купила себе бутылку пива. Выпила, говорит, я никакого удовольствия не получила.
Зачем тогда пить?
Ну, она по привычке, понимаете, она по привычке пошла.
Я для себя вывод сделала, что зачем тогда пить?
Ну, он говорит, наверное, говорит, пора заканчивать.
С чем?
Понимаешь, она вот просто после синтеза, понимаете, прямо с этого, да? Пошла, говорит, что-то вообще нет, не вставила, грубо говоря. Что происходит? Это когда тело само уже, ну вот. Ну она не пьяница, то есть это вот такой вот, понимаете, ну это вот стиль жизни просто такой, да, ну то есть это не пьянство, а, ну, как говорится, там.
Разболтанный.
Ну такая вот, да,
в общем,
то есть там.
30 грамм коньяка в кофе когда-нибудь можно.
Каждый решает себе сам, куда, что ему можно, что ему нельзя. Единственное, что вы должны просто понимать, там вот грань определенную, да, с чем это связано, да, что расструктуриваются при этом связи. Вопрос, какие связи будут расструктуриваться, нужно или не нужно. Ну, это. Давайте оставим это. Да. Чувствуете, мы уходим на причинности, это самое. И за это дело. Но это тоже есть причины, понимаете? То есть вот есть причины, которые заложены в древности. Например, вот эта мадам, она могла вовремя не отработать свои посвященческие там, состояния атлантичные. Например, в пятой расе ни разу с иерархией не встречалась. И пользуются старыми методами. Да, ей подновить ученичество, например. Ну и там просто не в синтезах, понимаете, вопрос-то не в том, что ты прошла. Ну, по посвящениям так уж однозначно. А там уже зависит все от самого человека. Потому что часто ведь легче пользоваться тем, что привычно, чем, например, наработать что-то новое. Ну, это в природе человека, это инертность, да, определенно есть. Ну давайте, ну, с точки зрения причин, вот это полезно увидеть, да, что когда ты заложен, да, определенный принцип действия, и он как причина продолжает действовать. И, например, если это посвященческая практика, как была в Атлантиде, то как причина это в пятой расе могло вывести на новый вид ученичества. Да? Например, причина тогда как положительная не срабатывала, она сейчас больше срабатывает уже через эпоху, да, через расу, как отрицательное состояние. Потому что, конечно, чушь хорошего в запоях. Это определенный вариант потерянного времени.
Но это никак не оправдывает.
Нет.
Уже бороться надо как. А то прям вот так получилось,
нет,
что мы ее оправдываем.
Нет, ни в коем случае. Никто не оправдывает, да? Здесь вопрос, как причина работает и действует. Она может сначала, да, выводить на развитие, но если вовремя она, например, да, эта причина не реализована и не усилена, да, она может потом сработать
в
обратную сторону. Поэтому здесь вопрос не оправдать или не оправдать. Выводы все равно каждый делает сам, да, вопрос в том, чтобы нам увидеть причинно-следственные связи, да, то есть вот есть причина, есть определенная следствие, да, ну, такого влияния. Так вот, если мы вернемся к причинам, да, мы к ним попробовали подойти. Так вот, сами по себе причины находились на высшем манасе, правильно? И по большому счету, если физика была трехмерна, длина, ширина, высота, астрал был четырехмерен уже и действовал по другим законам, то есть душа жила четырехмерно, да, поэтому она была более свободна. Более свободна, скажем так, да. А сам по себе третий план, да, уже был пятимерен, да. И по большому счету любая причина имела пятимерное выражение. И работать с причинами, кроме всего прочего, кроме там вот этой заморозки, кроме того, что к причинам кармическое правление никого не допускало просто, да, только ученики с учителями могли как-то там над причинами поработать, и то через учителей, да, когда там учитель говорит, тебе там вот это надо отработать, да, или вот это наработать, да, а напрямую с причинами не работали вообще, да. Так вот, вот эта пятимерная причина, по большому счету, могла давать, как вы думаете, сколько следствий на физику?
Много, я думаю.
5. То есть любая причина может одновременно давать 5 следствий. То есть сама по себе причина, да? 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Это только на физику, да? Помните, такая есть игрушка детская, йо-йо называется. Там есть шарик такой, да, на резиночке. Вот такая колечко на пальчик одевается, да, и шарик на резиночке. Вот это прямо причинная игрушка. Пальчик – это причина. Резиночка – это причинно-следственная связь. А шарик – это следствие. Вернее, даже следствие – это то, куда этот шарик вдавит. Вы ее куда-нибудь играли? Вот. Вот причина. Вот резиночка – причина следственной связи. А вот сам шарик, который… Работа, профессия, деньги. Здоровье. Личные отношения. Ага, ничего больше не понимаешь? Личные отношения, личные отношения, личные отношения, личные отношения. Надо стать хорошим, как нас учат, да, теория кармы? Надо стать хорошим, чтобы причина, чтобы следствия не было, да? Ты становишься в этом вопросе хорошим, но причина имела это в виду. Ага, в личных отношениях стала хорошим. Здоровье, 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 здоровье. И что делать? В пятый раз ничего сделать было нельзя. И серьезно, на самом деле. То есть подобными вещами управляло кармическое правление. То есть, если причина была положительная, да, то она, как говорится, давала вполне приличные, да, результаты. Потому что как вот говорят там, ой, вот он там вроде ничего не делает, а деньги зарабатывает. А у него причина такая. Вот она ему заложена в этой жизни, в прошлых жизнях. И вот у него, как говорится, сила по этой связи и гоняется. Еще, кстати говоря, неизвестно, что будет, если он в другую область перейдет. Да? Туда может причина не сработать. Увидели? В таком вот варианте. Поэтому, по большому счету, вся теория кармы, да, которая есть, она вот в этой области, она на следствиях. А на саму причину она ни разу не влияет. Она влияет только на следствие. Когда прерывается следственная связь. А причина при этом что? Остается. И вот вопрос весь в чем? Что вот, в метагалактике, по сути дела, причинность становится уже не на третьем присутствии, а на пятом. Чтобы вы так не грустили, мы сейчас сразу положительный эффект сейчас найдем в этом во всем. Вот это планы планеты, вот это присутствие, следующий пункт присутствия метагалактики. Итак, причинное присутствие пятое теперь. И все причины в метагалактике на пятерке. Что мы имеем на данный момент? Причинность внутренняя, да, фиксировалась на троечке. При переходе в метагалактику часть причин на пятерку просто не могут просто выйти. Поэтому перестают быть причинами. Первая положительная фиксация. Вторая положительная фиксация. Те причины, которые все-таки могут допрыгнуть до пятого метагалактического присутствия, не всегда могут найти следствия на физике метагалактики. Вторая полезная штука, да? Третий полезный момент, то, что кармическая процессуальность, наказательность исправительных работ завершается. И причинность метагалактической говорит о чем? О том, что ты можешь как напрямую работать с причинами, то есть не последствиями бегать, а напрямую работать с причинами и выращивать через причинность свою силу. Поэтому нам надо с вами, да, завершить вот эти вот состояния, да, внутренние, просто вот, в принципе, процесс кармы и всех вот этих вот дел отец завершил на планете уже давно. Но есть же такое понятие, как личная просьба. Надо, чтобы лично тебя
освободили,
вышел на свободу с чистой совестью. Вот, и причем это не значит, что уберутся абсолютно все причины, да, уберутся вот те, которые, я сказала, либо те, которые просто не смогут перейти, потому что не имеет смысла в метагалактике по ним дальше бегать. Прекратят действие те причины, которые просто не найдут следствия в метагалактических условиях. Но то, что нужно преодолевать, то, что даст вам рост силы, даже если на данный момент имеет негативные следствия, отец, конечно, убирать не будет. То есть, если есть шанс через это взрасти, это, в общем-то, остается. Но не расстраивайтесь, все равно вопрос гораздо легче, чем в предыдущей эпохе, потому что при наличии престола и 256 сил проблема причин, негативных причин, она решается гораздо проще, да, потому что для того, чтобы для чего вообще, по сути дела, в пятой расе кармическое правление бегало за каждым и требовало отработать или пройти наказание. В процессе этого шло восстановление энергии и силы для планеты, потому что карма, да, это всегда было грубое нарушение законов слиянности процессов на планете. Ну, грубо говоря, там, планета взращивала лес, пришел какой-то умник, и этот лес
вырубил.
Нет, есть места, где это надо было делать, да, а есть места, где это делать не надо, ну, с точки зрения планеты. И там, где с точки зрения планеты это делать не надо, или если это сделано слишком уж варварским способом, за это, конечно, есть ответственность. Вот вырубил, в следующей жизни ходит и сажает деревья.
Ну, пусть весь регион будет сажать в следующей жизни.
Судьба. Нет, здесь вопрос в чем, да, как вот мать планеты считает, да, это надобно в этом месте или это не надобно. Вот если для матери планеты, например, это место должно быть, ну вот планета считает, да, что это место должно быть расчищено, ну там маленькие планы есть, то тогда здесь все в порядке. А если это, как говорится, в ущерб экологии планете и так далее, за это, конечно, существует ответственность, да, и посадки дальнейшие предполагается. Ну, это так, да? Или там, например, бегал там по деревням, сжег 10 домов, должен 10 домов
построить.
У нас есть один знакомый, мы уже смеемся. Он 4 раза был женат. Сейчас 5-й раз женился. Причем первый раз женился, построил дом. В процессе, пока строил дом, нашел себе вторую жену. Значит, достроил дом, дом остался в первой жене. Со второй та же история. Жил, потом они решили построить дачу, начал строить дом. Как только он начал строить дом, он тоже нашел себе еще одну женщину. Достроил дом, пошел сюда. То есть он построил уже 4 дома. Сейчас 5. Говорит, слушай, я уже, как говорится, ничего строить не буду, зато 6 найду. Вот у него уже причины следственные. Он как только начинает строить дом, он сразу находит еще одну даму.
Правильно, новый дом.
Нет, он оставляет дома. Здесь, как говорится, все в порядке, все по чести.
В прошлой жизни сколько он строил.
Ну это так, это к вопросу причинности. Ну, видимо, каждый из этих дам должен по дому. Ну да, например, там прибежал, там, это, как говорится, деревню сжег, и у четырех или у пяти, я уж не знаю, как сейчас это закончится. Жжег 5 домов, например, все, теперь сходит, строит. Причем как-то, ну тоже, вот, явная причина, причем как только начинает строить дом, сразу находится следующий, на очереди уже стоит. Ты давай там Маруськи-то дострой, я следующая. Вот это причинность, да, и смех, как говорится, и... Дарик, это кроме шуток. Вот такие вот вещи бывают. Да. С точки зрения причинности, да, это понятно. Плюс причинность метагалактическая работает и дает следствие не только физическим, но и на любые части, на любые присутствия. Это может, например, причину давать следствие не только на физическое тело, но, например, на, не знаю, там, на ум, да, или на душу. Не в плохом только смысле, воспримите это, пожалуйста. А когда, например, причиной начинает усиляться ум, да, честь и совесть нашей эпохи, например, начинает усиляться образ отца. Увидели? В таком. То есть, если с манаса причиной шла в основном вся на физику, в 5 вариантах, да, то с причинности метагалактической причины идут верно. Я не буду разрисовывать, они могут идти по всем присутствиям. И это, по большому счету, усиляет наши возможности. Да.
И по всем?
Может, да. Но там в зависимости от силы причины. Какова она, да? Смотрите, что такое причина метагалактики. Мы с вами на первом синтезе, если вы помните, стяжали новое рождение, кто был. Да? Там 4096 огней. И мы сказали, что вы теперь можете ходить на любое из этих присутствий. Этим стяжанием была заложена причина вашего выхода туда. Увидели? Но кроме всего прочего, что вы там преобразились? Тело напиталось физическим огнем, начало выражать метагалактику. Но это стяжание, это количество огней, заложило причину, которая заряжает вас силой и дает возможность выходить на любое присутствие. Увидели? То есть это, значит, причина фиксируется 5, но дает веер на все 4096 присутствий. Это вот я сейчас привела пример точно, да, того изменения, того преображения, того действия, которое заложило причину, которое срабатывает на 4096 присутствий. Не любое действие, да, не любая причина сразу на весь объем будет работать, да. Но возможности такие в законодательной базе причинности метагалактической существуют. Увидели? когда это усиляет наши возможности. Поэтому это такое первое предложение к вам. Поменяйте внутреннее свое отношение к причинности. Что причина, она не только плохая, да? Она и вполне себе приличная, может быть. А, собственно говоря, с отрицательными причинами тоже ничего страшного, на самом деле, с точки зрения метагалактики, нет, с ними можно работать. Мы даже, может быть, попробуем с вами так прям потренироваться и поработать именно с причиной, да, если получится. В любом случае, мы объяснимся по этому поводу. Увидели? Еще один момент. Для того, чтобы нам перейти на метагалактическую причинность, нам надо с вами высвободить еще один момент нашей жизни. Или все, что нажито не по сильным трудам по предыдущей эпохе. Есть еще один нюанс. Вот, если причинное присутствие в новой эпохе, оно пятое, да, метагалактическое, то пятый план в предыдущей эпохе был каким? Атмическим. И у нас вот здесь идет некое взаимопересечение. Вся концентрация духа и воли человека пятой расы, по большому счету, должна перейти в силу, знаете, как избыточность духа должна перейти в силу духа. А что такое сила духа? Сила духа – это, по большому счету, здоровье человека. А атмическое присутствие, метагалактическое, оно нынче седьмое. И его мы будем развивать седьмым синтезом. А нам сейчас с вами надо слегка увидеть и осознать, как вообще работала Атма в пятой расе. Точно так же, как и причинность, Атма имела свои состояния, которые в метагалактике не могут считаться, ну, до конца человеческими. Помните, мы с вами сказали, что как называется синтез? Человечность изначального вышестоящего отца. Вот когда за тобой бегают двое с лопатой, один с носилками от кармического управления, да, это не человечность. Почему? Вот за тебя опять кто-то что-то... Ну, что, и есть за меня будете, да, это вот из этого, да, порядка. Потому что такая еще небольшая тайна кармического управления, предыдущей эпохи, которая существовала. Вот если в новую эпоху ты отрабатываешь причину сам и растишь силу сам, то в пятой расе владыки кармического управления отрабатывали с тобой твои причины, обеспечивали тебя наказанием. Как вы думаете, в ком росла сила? Кармического правления. Это специализированная команда была. Ну, вот такой вот парадокс. То есть в тебе за процесс отработки и наказания сила не росла. Вот в чем проблема-то была, правильно? Зачем карму надо было убирать? Потому что если бы ее оставляли бы, да, сила в человеке бы не росла. А это не человеческая музыка, да, то есть вот подчиненность кармическому управлению – это отсутствие человечности, поэтому она снимается и дается сила, да, в престол как рост человечности. Второй момент. На Атме существовало некое состояние духа. Дух концентрировался на Атме чем? Лотосом, сердцем. Если вы вспомните, где там просветлялся Будда, Будду часто изображают сидящим в лотосе. Да? Это вот конкретно лотос духа. Это не тысячелепестковый лотос, как, вот там, да, как чакра, а это именно лотос духа пятого плана предыдущей эпохи. И по большому счету, почему мы так любим Будду, да? Ну или почему так вот, ну, вспоминаем наряду с Христом. Вопрос весь в чем? Вопрос в том, что Будда, да, это совершенный человек, и по большому счету Будда оформил себе, сформировал настоящее человеческое тело. Это же известный факт, да? Такой вот, с точки зрения планеты, в таком в планетарном масштабе. Что же это за настоящее человеческое тело? Мы сейчас немножечко с вами объяснимся по принципу, как работала Атма в предыдущей эпохе. Вот этот лотос, духа, в общем-то, у каждого человека на атме существовал, но не каждый до него доходил. Потому что напрямую контакт со своим духом получал только Будда, который, собственно говоря, телом уже присел в лотос. А что же делать было всем остальным людям, да и посвященным, которые еще до лотоса не дошли? Ведь как-то же дух из лотоса, из атмы, с пятого плана должен был на физику переходить. Как-то же ведь дух должен был насыщать ту же самую душу нашу, правильно? И вот вставал вопрос, а как вообще этот дух передавался из лотоса в физическое тело, например, да? Или как? Дух передавался из лотоса в душу. И вот в лотосе сердца существовала такая структура, как арканы. Сейчас мы объясним немножко, что это такое. Вы частично о них слышали, по крайней мере, через арканы Таро точно знаете, что, ну, все же слышали, что такое арканы Таро, и даже видели, сколько там, 22 аркана, да, 22 старшие карты. Так вот, какое отношение карты имеют к лотосу духа, да? Спросите вы. На самом деле прямое, можно так сказать. В лотосе существовало 22 лепестка. Почему лотос-то еще называется? Он просто похож на цветок лотоса, да, вот эти вот остренькие вот эти вот лепесточки, да, которые есть, и такая кругленькая серединка. И вот каждый лепесток, на самом деле это не цветок, да, а это дух, имеющий определенную форму. Просто по восприятию человека, да, ну, нам похоже на цветок, ну, на лотос похоже, пусть будет лотос. Лотос – священный цветок. Ну, у тебя красная гвоздика – наш цветок. Вот лотос – наш цветок был в буддизме. Да, вот, вот. И по большому счету это были 22 вида духа человека. Каждый из видов духа, ну давайте чуть усложним наше осознание, имел определенные характеристики пространств 22 планов. Предыдущих, кстати, скажу, здесь же 7, в Солнечной системе максимум 12. Вопрос был в чем? Вопрос был в том, что в наш дух отец заранее закладывал возможности более высокого выхода. И, по сути дела, закладывая нам 22 лепестка лотоса, если вы посчитаете, вот по переходам планов, планеты в планы Солнечной системы, вы можете самостоятельно это делать, переход всегда идет через семерку, да? То 22-й план – это как раз-таки совпадение с телом метагалактическим на тот момент, как это было. Да, то есть 22 аркана, 22 вида духа закладывались нам в лотос духа изначально, чтобы мы могли телом дойти до метагалактики. Мы посчитаем, только не сейчас, чтобы нам не отвлекаться, да? Вы это просто увидите. Это переход от планеты в Солнечную систему. Да? Мы с вами когда-то, по-моему, это смотрели. Да? 12 планов переходят. Нет, не делаем это. Ладно, потом сделаем. Или на этом сидели, на другом. Сейчас пока просто поверьте, что 22 вида духа фактически отражали 22 плана. И по духу нам закладывались возможности, чтобы мы дошли до метагалактики. Мы шли долго, да? Но, собственно говоря, дошли. И вопрос был в чем? В том, что каждый из этих видов духа закладывал определенные характеристики пространств, да, каждого из 22 планов, а в пространственных характеристиках обязательно есть что? Мерностные варианты. Мы этим особо не пользовались в пятой расе, но в лотосе это было. И вот дух давал возможность в том числе воспринимать более высокие миры жизни, планы жизни и так далее. Так вот, ладно, вернемся все-таки к вопросу, как из лотоса духа, из лотоса сердца дух попадал нам. Если войти в лотос мог только Будда. Ну, то есть концентрация духа в лотосе, чтобы его оттуда взять, надо было туда встать. И вот в лотосе существовал вот этот метод передачи духа арканами, когда в основании каждого лепестка, вот образите себе, да, вот эта серединочка, она тоже имела зеркальную структуру, как в чаше зеркало было, да, также и в лотосе серединка это зеркало для того, чтобы разные записи духа в этом зеркале перемешивались. И вот между зеркалом и лепестком стоял аркан, как типовая ситуация духа. Я сейчас объясню, что это такое. Вся ситуативность жизни человека пятой расы ровненько укладывалась в 22 аркана. В те самые 22 старшие карты. Ну, кого же все-таки, у кого зудит, какая связь у лотоса с арканами, скажу следующее. В древности существовало одно из святилищ, которые были посвящены лотосу. Там был зал арканов, как зал изображений вот этих вот типовых ситуаций духа. Ну, потому как 22 картины. И вот однажды какой-то, ну, назовем его так, учеником, уже посвященным его уже сложно было назвать, этим данные. Как бы это сказать-то? Передал непосвященным. И из них сделали гадательную функцию. Ну, когда гадают на судьбу. С одной стороны, в слове гадать есть не очень хороший корень. Гад. Ать. И процесс гадания, именно гадание, восходил к одной из владычиц демонского глобуса пятой расы. И имя ее было соответствующее. С корнем гад.
Гадясь.
Ну, почти вы ее узнали, да? Гадина. Гадина. Ну, там мужское выражение. Это был гад. А женская гадина, это они являли луч, ну, если это можно так назвать, лучом демонского глобуса, неверие и безволие. Вот у человека был луч воли и могущества, владыка моря, да, его вел и обучал там воле, могуществу, милосердию и так далее. А вот гад с гадей, это вы чуть не ласкаете на небе, занимались другим. Они, наоборот, воспитывали неверие и безволие. И в людях провоцировали подобные вещи, дабы человек не был человеком. Вот неверие в собственные силы всегда ведет к чему? К безволию. Да? А скажите, а при чем же здесь гадание? И, с одной стороны, арканы организовывали, да, деятельность духа для человека в лотосе, с другой стороны, перевернутые в карты и сделанные для гадания на судьбу, делали обратную вещь на самом деле. Вот что происходит? Человеку нагадали, ты будешь счастлив. Человек расслабляет, говорит, я буду счастлив, и ничего не делает. Он безволен. Уже, правильно? Или человеку говорит, тебе все будет плохо. Все будет плохо. Говорит, ну что, все будет плохо. Накрывается белой простыней и тихо ползет к кладбищу. Ну так, во внутреннем мире, правильно? То есть гадание приводит к безволию в любом варианте. Что хорошее тебе нагадали, что плохое. Ты уже перестаешь быть творцом собственного счастья, да? И ждешь, когда счастье на тебя свалится и обрушится. И ничего уже. Поэтому это подстава такая была, да, демонского глобуса, погадать на судьбу картишки. Да, мы давно поговорили, что гадали, да?
Гадали.
У меня молодость, я гадала на карте, я сразу гадала. Ну,
вот причин, видите, причин-следственная связь. Но сейчас не об этом. Понимаете, вопрос гадали или не гадали, как говорится, дело прошлое. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы мы понимали, да, те вопросы, да, которые, видите, ну, там, например, осознали, ну, попросите прощения, там, в конце-то концов, да? И не делайте этого больше, потому что, в принципе, гадательность, она вообще бесперспективна, потому что каждый следующий шаг человека делает его судьбу. И каждую секунду разбрасывать картами, да, но это бред.
Эти же люди ставят программу на людей.
А, в том числе, там много чего есть,
они
да. Вот эти, там много чего есть неполезного, по крайней мере, вот эти вот гадательные функции, которые, да, через арканы Таро, так называемые, да, производится эта подстава, такая демонская в глобус. А вообще арканы, как типовые ситуации деятельности духа человека, были в лепестках лотоса. И если вы посмотрите, можете и на карты посмотреть, ничего плохого в этом нет, если вы их посмотрите. Они, в принципе, там есть. Например, типовая ситуация, возлюбленные называются. По-моему, так, я уже не помню уже как, но там есть вот аркан, где стоит мужчина посередине, справа от него брюнетка, слева блондинка. Типовая ситуация. Кому ты? Женщины опять напряглись. Но это же типовая ситуация. Это ситуация выбора, правильно? И это даже ситуация выбора не между двумя женщинами. Это вообще любая ситуация выбора. А ты где? Да? А ты с кем? А ты кого выбираешь? Или вообще третий путь? Ну, с отцом, например, да? Ну, такой вот вариант. То есть это типовая ситуация выбора, по большому счету. Она так или иначе в духе у каждого человека рано или поздно что? Встает. Правильно? Например, еще один аркан, такой тоже повешенный называется. Там человек, подвешенный за ногу, висит вниз головой. Это типовая ситуация духа, когда мир перевернулся с ног на голову. Это не мир перевернулся, это аркан, как нить духа, твое тело подвесило. Еще такое выражение быть находиться в подвешенном состоянии. Да? Но это не совсем вот эта типовая ситуация духа. Это здесь больше именно, когда мир перевернулся с ног на голову. То есть, когда тебе пришла пора заняться переоценкой ценностей. Да? И если ты ею занимаешься, например, да, если твой взгляд, позиция наблюдателя менялась, то эта порция духа у тебя что? Впитывалась, да. Или, например, типовая ситуация духа, башня. Там есть такое изображение башни, которая рушится. А там, в принципе, принцип такой один. Там вынимается один кирпич, там это на правильных изображениях там это есть. И все рушится. Это когда вот ты строил, мы строили, помните? Пришла мышка, хвостиком махнула, бздынь, и нет жизни. Что строил? А один кирпич был неправильно. То есть одна какая-то, да? И все, начинай. Сначала. И в сотый раз опять, значит, помните, песня есть такая даже, да? Это вот про эту типовую ситуацию духа. Увидели? И вот в лотосах находились вот эти вот типовые ситуации духа. В самом зерцале вертелось колесо сансары, это знаменитый принцип, да, это вот этот вот. Но колесо сансары делало что? Оно накручивало типовые ситуации духа. Знаете, как вот, знаете, как есть колесо прялки, да? Вот колесо сансары из каждого лепестка сквозь аркан вытягивало нить духа. И отправляло это куда? Знаете, такая вот ниточка с атмы к физическому телу. Повешенная башня, смерть, мир, майстер. Ну да, там где был аркан такой, мир назывался, но он 22-й, ты пойди попробуй до него дойди. 21-й дурак, кстати говоря, посвященный на самом деле. ну тоже пойди попробуй дойди, да, ну вот в таком вот варианте. И вот эти вот все из лотоса, посмотрите, вот такой цветок, да, сансара крутится, и вот и прялкой вот эти нити передает куда? На физику. И человек по жизни бегает на поводочках арканов. Помните, шаг вправо, шаг влево. Говорит, я не могу выйти из этой ситуации. Ну, у человека в пятый раз это стабильно. То есть вот аркан говорит, нет. И знаете, у мужчины блондинка, брюнетка, уйду к рыжей, да? Нет. Выбери. Сначала здесь, а потом куда-нибудь там иди. Да? И вот, как это, знаете, собачек водят на сворке. Вот принцип, да, арканической передачи духа в пятой расе имел, в общем-то, не совсем человеческий принцип, если вот говорить прямо с точки зрения атмы. До атмы все в порядке, да, но когда ты выходил на атму, подобные состояния должны были преодолеваться, потому что подобный механизм существовал только за одним моментом, чтобы вообще была возможность усваивать дух. Потому что когда человек дойдет до атмы, ну, в своем самосовершенствовании, а дух ведь должен передаваться, пусть тонкой ниточкой, да, пусть вот этим лассо, которое выбрасывала сансара из лотоса. Арканы могли крепиться к разным, ну, арканы, как нити духа, да, могли входить в разные места совершенно физического тела и срабатывать на каких-то моментах. Никто сейчас такие. Что? Как? Куда? Так вот. Наша задача сейчас в чем? Так как у нас синтез человечности, да, а ходить на арканах, как дикие мустанги, вообще неприлично, да, в метагалактике. Ну так-то. Ведь аркан это еще и лассо для дикого животного. Знаете, хорошее дело арканом не назовут, совершенно верно, потому что это была необходимость, и в пятый раз это прекрасно работало. Но в метагалактике это ни в какие ворота не лезет. Потому что нам нужно завершить с вами, да, к чему, собственно, я, ну, нужно завершить арканическое действие, передачу духа. То есть, по большому счету, мы сейчас делаем практику. Вы выйдете в ваш лотос, вы туда не сядете, вы в него встанете. Арканы имели переплетение. Знаете, когда Будда готовился к просветлению, он выходил, садился в лотос, и сетка арканов была над его головой. И дальше, по сути дела, была задача. Да? То есть, если ты вышел и сел в лотос, ты еще Будда не стал. Было несколько процессов, когда тебе надо было что? Распаять сеть арканов над собою. Да? По сути дела, это делалось в воле, которая в теле у Будды была. Ну, пойди попробуй, да, мы дойди, там, конечно, уже все, да, кипит, собственно говоря. Ну, там вопрос количества, да. И вот от воли арканы начинали что? Даже не распаиваться, а они просто начинали вставать, знаете, вот торчком вот так вот. Потому что, по сути дела, знаете, когда нить аркана, да, вот она сансара закрутилась, она вот из этой вот, из лепесточка, да, вот так вот встала и вошла в тело. Когда ситуация заканчивается, нить духа от лепестка отсоединялась и начинала вставать. Да, ровненько, и то есть, знаете, это как лапша. Как лапша. То есть она вот полностью усваивалась телом, и все, да. И, по сути дела, люди, которые жили правильно, правильно проходили ситуацию, у них все сеть это была минимальна, да. У людей, которые долго проходят ситуацию, не одну жизнь, бывает такое, да, не могут выбрать между блондинкой и брюнеткой, например. Ну или переоценку ценностей произвести, да? Или помереть достойно. Тоже вариант, кстати говоря. Аркан, там смерть такой есть. Ладно. Не будем, да, в подробности входить, да. В раковички. Все равно это надо завершать, да?
Только получается, у каждого человека есть лотос.
Да. Да. На атме. Да. У человека да. 3 минуточки еще можно. Еще можно успеть за 3 минуточки добежать до канадской границы. Пока больше никто не выходит, сейчас будет, да, объясняю, что мы будем делать, да. Поэтому вот и по большому счету, да, когда тело насыщенное волей садилось в лотос, вот эти вот все ниточки вставали торчком, да, и по сути дела дальше начинало тело впитывать огонь сатри, это огонь атмического плана, в пятой расе был. Огонь самадхи на 4-м плане, огонь сатари на 5-м. И, по сути дела, окончательно дожигалось вот это вот состояние арканов, и дух из лотоса начинал у Будды, да, ну того, кто, в общем-то, входил в это состояние, напрямую впитываться в тело. Не через нити, не через сансару, а напрямую из лотоса. И этим, вот эти типовые ситуации духа, по сути дела, в основаниях лепестков начинали разрушаться. И дальше следовал еще один момент, как следующая степень просветления Будды, когда из зерцала выходило колесо сансары. Там, помните, если кто знает, в буддизме есть такая тенденция там, преодолеть колесо сансары, выйти из колеса перевоплощений. Единственное уточнение, колеса перевоплощений 5-й. Раз, то есть, по большому счету, Будда стал человеком 6-й расы вот на тот момент. Он преодолел колесо сансары. Но в 5-й расе оно не уходило никуда, просто Будда брал его в свои руки. То есть арканы растворялись, тело насыщалось духом, и к одной из рук, ну, или к правой, или к левой, там есть разные тенденции, притягивалось колесо сансары, и Будда фактически начинал управлять своей жизнью и своими воплощениями. И Будды имели право выбирать, где они воплотятся, с кем, у кого, при каких условиях. Ну, это управление, да, своими воплощениями. Наша задача с вами сейчас следующая. Колесо сансары в метагалактике перестает действовать вообще. То есть мы выйдем с вами в лотос. Мы в него встанем. Арканы будут не над вашей головой, а они будут, в общем, вам по пояс будет. То есть, как юбочка такая. Вы просто вот посмотрите вниз, то есть над головой не ищите. Мы будем только вставать. В метагалактике не камильфо сидеть. В лотосе, ну, этика другая, да. У вас будет здесь вот такая вот юбочка из арканов. Посмотрите, кстати говоря, наличие, количество сети вот этих, да, неусвоенных объемов духа. Ну, то есть сколько их? Много, нет? В принципе, так как у вас уже 5-й месяц синтеза, там могло много чего уже выгореть, просто, ну вот, усвоиться. Поэтому не ищите себе там прямо огромные вот этой юбки такой плотной. Хотя такое тоже бывает. Неважно, как оно сейчас будет выглядеть, да, мы его посмотрим. В чем еще была проблема арканов? В том, что они мешали человеку преображаться. То есть при арканической сетке лотос не мог закрываться. То есть лепестки не могли подниматься вверх. А поднятые вверх лепестки – это, по сути дела, концентрация воли отца прямая. И внутри, вот в этой вот, ну, скажем так, капсуле, да, происходило преображение духа человека в теле. Увидели? И, по сути дела, Будда, почему его тело было совершенным? Во-первых, напрямую впитывало дух, а во-вторых, проходило процесс преображения, да, при закрытом лотосе. То есть как только арканы пережигались, лотос начинал что? Закрываться, фиксировалась воля отца, дух концентрировался на теле, и тело преображалось в другое выражение, в другое состояние. Оно, и в принципе, это было таким настоящим телом человека, то есть телом духа человека. Ну, в слиянности с физическим и со всеми остальными. Увидели? Вот, поэтому мы сейчас приблизительно повторим вот эту методику. Это не значит, что вы станете Буддой. Потому что
уже у нас на седьмом, то есть мы уже сейчас будем видеть этого.
Какое?
Духа.
Подождите, с телом духа. Нам сначала надо с теми, кто пришел первый раз, завершить арканические состояния. Кстати говоря, тем, кто не первый раз проходит синтез, тоже может быть полезно. Нам нужно высвободить дух от тех принципов, которыми он шел в пятую расу. А это арканы, это не свобода, и это невозможность впитать дух напрямую телом. Нам надо это завершить, преобразить лотосы, отправить их, как говорится, на рост до седьмого синтеза в метагалактическое состояние. Вот, а тело духа с точки зрения метагалактики растится другим способом. Вот, мы к концу сегодняшнего синтеза, возможно, этим озаботимся. Тело духа пятый раз, тело духа современное, это раз, две большие разницы. Вот, поэтому мы воспользуемся сейчас процессом буд предыдущей эпохи. Еще раз говорю, это не значит, что вы станете буддами. Кстати говоря, технология пробуждения метагалактики слегка иная. Но так как много человек, это я, конечно, махнула, что много, да, но вот просветленных будд на планете было какое-то количество, они повторяли эти процессы, становились совершенными человеками, по сути дела, человеками шестой расы. Соответственно, этот опыт, почему мы так можем смело сейчас этим пользоваться? Потому что этот опыт будд пятой расы передан человеку шестой расы. И, по сути дела, пробужденность, то, что достигалось в предыдущей эпохе как вершина, да, состояний, для человека метагалактики должно стать нормальным состоянием. Единственное, что мы должны этому просто научиться. Ну, быть пробужденными в метагалактике. Но человек шестой расы – это, в общем-то, пробужденное существо, да? И мы имеем право этой технологией просто воспользоваться сейчас, чтобы высвободить дух от предыдущих состояний. Таким образом, ваше тело физическое до седьмого синтеза уже начнет напрямую насыщаться духом изначально вышестоящего отца без арканических ограничений. Арканические связи, в том числе ситуативные, у вас начнут постепенно рассасываться, потому что иногда бывает эффект такой, когда просто на седьмом синтезе все это преображается, и сложности такие иногда по жизни бывают возникают, когда резко, знаете, вот что-то происходит. Поэтому иногда владыка для некоторых групп советует такую технологию, то есть на пятом синтезе подготовить лотос, чтобы арканчики тихонечко рассосались, чтобы ситуации рассосались, а седьмым синтезом мы уже берем просто прямой метагалактический дух, волю и, в общем-то, входим в обновленную атму. А концентрация духа, которая в лотосах предыдущего варианта фиксируется, переходит к нам куда? На причину, становится нашей силой, силой духа и в том числе силой здоровья. Для чего мы сейчас это будем делать? Чтобы этот дух еще перешел нам в физику, да, и начал включать другие принципы, другие типы действия. Увидели? Все. Пойдемте. В лотос. Куда? А.
К стенке.
К стенке, да что? Постарайтесь вот на ваш лотос просто вот посмотреть, да, через воображение включитесь. Зерцальная поверхность под ногами, да, которая разворачивается в лотосе, она похожа на зерцало чаши. Она может иметь и немножко другой оттенок, но в целом похожа. Напоминаю на всякий случай, что на любое зерцало становимся босичком, да, без обувок. А, еще один момент, я думаю, что я забыла еще пояснить. Самое главное это в пробуждении у Будды было следующее, что после всего вот этого, всех вот этих чудес, из зерцала в голову поднималась искра разума «я есмь». Слышали когда-нибудь такое вот «я есмь, я есмь, я есмь», да? «Аз есмь царь» — это из другого места. Это больше в паре столб, там, в Грааль, туда. Я есмь дух отца, да, то есть это разум, я есмь. И почему еще передача духа шла арканическим способом? Потому что человек не мог понять, какая воля пришла, воля, неволя, да, на что дух. Поэтому дух расшифровывала сансары и арканы. Увидели? А искра разума находилась в зеркале, ну, как в чаше, вот престол утоплен, да, наполовину. А искра разума, она над зеркалом висит. Вы когда встанете, она будет между ваших стоп, вот в этой ямке, где подъем идет. Это биологически специально организованное место в теле человека, кстати говоря, куда выходит искра «я есмь». Это без шуток. Да?
А у кого плоскостопие?
Проблемы с духом. Вот реально, таких в армию даже не берут.
Берут?
Уже берут? Ну, раньше не брали. Проблем с путем. Какой воин, если дух не того? Ну, это шутка, конечно, но тем не менее. Да? То есть плоскостопие – это проблемы не где-то. Это проблемы с духом, когда я есмь затоптали на таком уровне, что просто это, ну, укатали в плоскость, да, вот в такую вот.
А, наверное, не в центре головы.
Подождите с центром головы. Она там должна быть, но не всегда есть. Бывает, выпадает даже у опытных синтезеров, кстати говоря. Так вот. В зеркале, да, вы там увидите вот этот шарик, он между стопами. И наша задача как раз-таки, да, поднять я есмь, как разум в голову его поставить. Это как раз и есть залог того, что дух и воля напрямую начинают поступать в тело. То есть когда ты разум я есмь расшифровываешь волю и дух напрямую, тебе не нужны ни арканы, ни сансара, ни какие-то иные варианты. Увидели? Сейчас какую технологию отец даст? Она может подняться по позвоночнику, но если позвоночник не готов к такому делу, отец своим избытком своей воли может просто и синтеза поставить напрямую сразу в голову. Потому что если вы вспомните технологии йоговские, то там очень долго позвоночник готовили к этому, к тому, чтобы при пробуждении, да, по позвоночнику искра есть могла подняться. Там и кундалини туда-сюда гоняли, и еду пингалу вот эту вот зажигали, разжигали. А все почему? Все для чего? Для того, чтобы человек, который готов к пробуждению, усевшись в лотос, совместив, прости Господи, кундалини. Это, знаете, знаменитое выражение. Ты чем думаешь, да? Головой или другим местом? Просто как рассосались арканы, дух впитывается в тело, и вот этим избыточным духом искра «я есть» начинала через копчик втягиваться по позвоночнику, подниматься в голову. При этом, когда искра «я есть» проходила центр грудной клетки, что у нас там находится? Хум. Вот точка хум тоже пряталась. Вот. Биологически она заложена в физическом теле, а в огненном мире хум находился под искрой «я есмь» в лотосе. Поэтому мантру «Ом мани падме хум» имело смысл произносить только когда ты сел в лотос. Ну, потому что ом потом начинал ходить. Я сейчас расскажу технологию. Я сейчас все расскажу, как это происходило. Так вот, позвоночник должен был быть готов, да, к тому, чтобы это было. Когда искра этим проходила через по позвоночнику, через центр грудной клетки, вот здесь открывался хум. Если мы приходим, да, на первый синтез, у нас хум сразу начинает реагировать на огонь, то в пятой расе хум у человека не работал. Он биологически был заложен, в лотосе был, но не работал. Только после того, как ты стал Буддой, у тебя начинал работать хум. И ты мог впитывать ом, как слово творения от отца. Раскрывался хум. Кстати говоря, на этом могло все закончиться. Если духа не хватало, ну, то есть сразу мог обратно упасть. Но частичное просветление какой-то степени ты уже получал. Но полное было когда? Когда я есмь поднимался в голову, я эсмь синтезировался с отжасом в физическом теле. И, по сути дела, это была полнота чего? Пробуждения. Да? Вот здесь закрывался лотос, шла концентрация духа и воли, преображалось тело, и появлялось физическое солнечное тело. Ну, как тело духа. Видели? Отжас – это разум в головном мозге физическом. Так же, как точка ху есть, да, биологически заложена. Это между полушариями мозга. Разум там. Ну, там пусто не должно быть.
Но
биологически, да. То есть это отжас, там вообще капля огня разума, да. И вот полнота, да, пробуждение в пятой расе была, когда искра я есмь синтезировалась каплей разума физического в отжасе. То есть человек физически мог расшифровывать и считывать волю дух. Поэтому сейчас мы повторим технологию. Выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Это наши лотосы доготавливались для нас сейчас. Мы-то на них настроились, а они-то на нас еще нет, да? И синтезируемся с изначальным владыкой Кутхуми. И возжигаемся синтезом изначального владыки Кутхуми в центре грудной клетки, в хум. И возжигаем все части человека стяженные на предыдущих синтезах и вспыхиваем огненным телом в физическом и переходим в зал изначального стоящего дома, изначального шестоящего отца к изначальному владыке Кутхуми, становимся вышестоящим телом пред изначальным владыкой Кутхуми. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего владыки Кутхуми, мы стяжаем пятый синтез изначально вышестоящего отца. Возжигаемся, вспыхиваем, заполняемся. Стяжаем синтез синтезов человечности изначально вышестоящего отца. И стяжаем у изначального владыки Кутхуми форму ипостаси пятого синтеза изначального штающего отца каждому из нас. Возжигаемся, облачаясь в форму и вышестоящим телом, и физическим. Вокруг физического тела тоже развертываем огонь формы. И заполняемся в форме ипостаси пятого синтеза, пятым синтезом изначального шестоящего отца, проникаясь всем телом, частями, возжигая все наши возможности, активизируя все способности, как физические, так и многоприсутственные. И возжигая синтезом синтезов изначально вышестоящего Отца, мы просим преобразить каждого из нас переведя каждого из нас на выражение явления причинности метагалактической изначально вышестоящего Отца, завершив причинность планетарную третьего плана, освободив каждого из нас от ненужных, отработанных и неэффективных причин, взаимосвязей, взаимодействий, и просим завершить окончательно действие кармы, кармических правлений, кармического управления в каждом из нас. Синтезируясь изначально владыкой Кутхуми, мы стяжаем огонь, синтез условий системы, прося развернуть причинность метагалактическую синтезом престола и образующих метагалактических сил. И мы просим перевести каждого из нас в зал лотосов Духа, изначально вышестоящего Дома, изначально вышестоящего Отца, мерой подготовки каждого из нас. И переходя в зал лотосов Духа, изначально вышестоящего Дома, изначально вышестоящего Отца, каждый встает в свой лотос босиком. Если вы первый раз на синтез проходите, вы встаете в лотос с механизмами и деятельностью, которая развернута была там в пятой расе. Если вы синтезом уже преображались, у вас уже иное метагалактическое состояние лотоса может быть. Каждый ставит свой лотос босичком на зерцало всем телом. И посмотрите вниз на свой лотос. Под ногами зерцальная поверхность. В ямочке между стопами я есмь. Или маленький, или маленькая точечка, или такой вот, ну не больше теннисного шарика. Это лотос, здесь не вопрос большой, да, я есмь или маленький. Если вам не видно, вы можете попросить увеличить. В атме это все свободно. И на уровне пояса талии у вас идет взаимопересечение арканов вашего лотоса. И мы из зала лотосов изначально вышестоящего Дома, изначально вышестоящего Отца синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем прямой огонь кундалини изначально вышестоящего Отца, возжигая им позвоночник, закрываем лотос прямо огнем изначального шестающего отца, подтягивая лепестки вверх. И мы просим изначального шестающего отца поднять я-есмь в головной мозг каждому из нас физически собою. И мы возжигаемся я-есмь в головном мозге. И вот здесь у вас может в двух режимах пройти поднятие. Либо по огню кундалини, по позвоночнику. Шарик я-есмь поднимается в головной мозг или сразу становится в головной мозг. И мы вспыхиваем я-есмь в головном мозге. Разгораемся. И если вы сейчас посмотрите вниз, то арканы от вашего пояса отпали. Эти нити арканов буквально лежат на зеркале. Как только я есть, им встает в головной мозг, арканы перестают действовать. И мы, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем волю изначально вышестоящего отца и стяжаем дух изначально вышестоящего отца. Возжигаемся телом, впитывая волю и дух всем телом. И вот здесь лотос окончательно закрывается, то есть лепестки смыкаются над вашей головой. И насыщаем тело волей и духом изначально вышестоящего отца. Метагалактическим, растворяя я-есмь в физическом теле, синтезируя я-есмь с каплей огня разума в отжисе физического головного мозга. Огнем я есть насыщаю два полушария головного мозга и в синтезе цельности головной мозг. Сейчас лотос начинает открываться. И всем телом приподнимаемся над зеркалом, как бы залетаем над ним. И мы просим изначально вышестоящего отца завершить действие арканов и сансары как ограничивающих развитие нашего духа в метагалактике Фа, в изначальной метагалактике и в изначально вышестоящей метагалактике. И из зерцала выходит колесо сансары. можете видеть как диск, который висит перед вами, как щит. Мы просим изначально вышестоящего отца прощения за все некорректности, некомпетентности и неадекватные действия нашего духа. И просим завершить действия арканов и колеса сансары, дав свободу духа и свободу управления духом каждому из нас, явлением «Я есмь» в головном мозге. И колесо сансары перед вами сгорает. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы просим изначально вышестоящего отца начать фиксировать метагалактический дух и метагалактическую волю каждому из нас в лотос атмический и начать рост лотоса в метагалактическое выражение явления духа и воли изначально вышестоящего отца. И из зала лотосов духа мы переходим к изначальному владыке Кутхуме. Развертываемся пред изначальным владыкой Кутхуме. И мы просим изначально владыку Кутхуме завершить действие планетарной атмы, плановой предыдущей эпохи и перевести наше атмическое развитие в присутственное метагалактическое явление. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, возжигаясь его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего отца на 4096 вышестоящее метагалактическое присутствие, становимся пред изначально вышестоящим отцом, синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез духа изначально вышестоящего отца каждому из нас, прося перевести и развернуть дух и волю предыдущего планетарного явления силой духа престольно физически собою. И мы просим изначально вышестоящего отца преобразить дух каждого из нас с планетарного на метагалактическое выражение синтезом 4096 метагалактических присутствий. и стяжаем у изначального вышестоящего отца волю изначально вышестоящего отца. Впитываем, насыщаемся, принимаем и преображаемся в воле изначально вышестоящего Отца. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца. Благодарим изначально владыку Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие. Физически возжигаемся «Я есмь» в головном мозге. Физически насыщаемся силой духа и силой воли. И излучаем, эманируем все стяженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца 498 изначальности. Фиксируем в изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца каждого, как в сфере вокруг физического тела, в сфере условий каждого из нас. И просим изначально вышестоящего отца постепенно растворить арканические ситуации духа каждому из нас физически. Если таковые на данный момент существуют еще. И выходим из практики. Аминь. Мы сейчас пойдем с вами на перерыв, чтобы дух усвоился. Ну, в принципе, 3 часа. Отзанимались, да, 3:05. Сейчас 12:05 на всех часах, да, 25 мы перерываемся, 12:30 здесь же.